Здравствуйте, друзья. У нас время изменилось тут в Соединенных Штатах. На час вперед подвинулось. И теперь у нас разница, допустим, с московским временем уже не 11 часов, как было, а только 10. И у меня были некоторые сомнения, по части того, сдвигать ли наш стрим на местный полдень, потому что обычно я в 11 начинаю. Вот, тогда, если бы я сдвинул на полдень, то вы так бы в 10 часов вечера тоже меня и видели по московскому времени. Но тут мы посовещались в коллективе. И в коллективе говорят, так 9-то часов лучше, чем 10. И шансов, что досмотрят тебя 2 часа, тоже больше. Кто тебя будет в полночь смотреть там и так далее. В общем, такие были сложные вычисления интеллектуальные. И мы вот пришли к тому, чтобы начать пораньше. Все это, опять же, идет через нашу красивую камеру. Но она не только красивая, она вообще еще и качественная. Я смотрю на картинку, которую вы должны были бы получать. Ну, не знаю. То, что я себя вижу тут, оно лучше выглядит. Ну, в общем, посмотрим. Так, давайте я пока что вот окошечко с вашими комментариями вынес отдельно. Оно стало побольше. Мне будет легче смотреть. Так, ну, пошли. Что у нас пишут граждане, зрители? Говорят, здравствуйте. 8 утра. Нет, пишут, 11 утра, Сан-Франциско. Ну, так и есть, да, у нас тут 11. Из Вьетнама. Друзья, во Вьетнаме наших сколько хочешь, видите как? Северная Каролина, Лондон. Как житуха? Житуха, ничего. Там все как бы житухается нормально. Так, про роды в США. Вы знаете, нам не пришлось тут рожать, честно сказать. У нас тут рожала наша дочь дважды. И не могу сказать, чтобы я как-то активное какое-то участие в этом принимал. Сами понимаете, все-таки это как-то дело больше женское. Ну, хорошо, палата отдельная, значит, там кормят хорошо. Там есть предродовые, там всякие наблюдения, тесты и так далее. Мне, знаете, трудно даже сравнивать, ведь на самом деле мои воспоминания об этом процессе уходят в советское такое прошлое, далекое, то есть, скажем так, 40 лет назад примерно это произошло, когда родился наш ребенок. Поэтому, ну, что сравнивать. Кроме того, есть полно молодых мамок, которые в Америке живут, или там полным-полно людей, которые здесь родили одного, а там другого. Они вам очень хорошо расскажут. Я просто не чувствую себя так, что это моя тема. Значит, так, что у нас дальше? Так. Про роды. Значит, что можете сказать про Боинг? Вот этот самый. Ну, понимаете, история. Значит, история-то нехорошая, да? То есть, когда в течение нескольких месяцев два раза происходит одного и того же плана авария. И, конечно, весь мир перепугался. И ни из каких соображений безопасности, в общем-то, ну, невозможно оправдать, чтобы такая штука летала до тех пор, пока не будет понятно, собственно, в чем дело. Ну, то есть, мы тоже понимаем, что есть компания Boeing, у нее есть акционеры, там у них акции чего-то стоят, тут они обрушиваются и так далее, и так далее, и так далее. Но это не повод, знаете, своей жизнью рисковать. Так бы я сказал. И это не повод, допустим, чтобы организации, ответственные за это дело, вот, так бы говорили, да хрен с ним, пусть летает, ну погибнет еще там сколько-то народа, посмотрим. Понимаете, поэтому они как бы иначе, они говорят, ну пусть уже они там разберутся, что у них не так, да, вот, и тогда, может быть. Боинг в данном случае не прекращает производство, они считают, что этот самолет еще вернется на линии. Им, наверное, предстоит пройти какой-то процесс, который четко скажет, что произошло, и что больше этого не произойдет, им надо будет как-то показать. Я не знаю их тонкости, их процедур, но, безусловно, у них какие-то процессы есть. Так, много ли говорят сейчас об этом в США? Да, пишут постоянно на первых полосах, безусловно. Пишут, что задержали с тем, чтобы их вывести из оборота. То есть 42 страны мира, вот практически весь Евросоюз там и так далее, 42 страны мира сказали, что у нас тут это не летает, понимаете, а мы все что-то тянули и что-то мы ждали. И, безусловно, такой корпоративный интерес, вот этот вот финансовый, там еще какое-то влияние Боинга на какие-то политические круги, там, на эту вот комиссию по авиации, я не знаю что. Но, во всяком случае, они затянули малька. Вот об этом пишут, что нехорошо получилось. То есть, говорят, слава богу, они уже наконец-то сказали, но, в общем-то, никакой признательности никто не чувствует, а спрашивают, что же вы, гады, такие, значит, тянули-то. Вот так разговор такой идет. Так, из Беларуси нам лайки ставят, из Израиля вот нам привет передают. Только с работы, говорит, Кира пришла. Ну, понимаете, земля-то круглая тут. Понимаете, когда кто-то идет с работы, кто-то идет на работу, а кто-то спит, понимаете, все зависит от нашего положения на планете. Все, замечательная планета, правда? Там одновременно происходит сразу все, но в разных местах. Из Питера нам привет. Прокомментируйте решение суда по Манафорту. Ну, там же было два как бы суда, и по разным делам его судили. Первое решение там, где ему дали 47 месяцев, и все возмущались, там, многие возмущались, что положено ему было там по этим guidelines, которые там идут, что там лет 20 минимум. Но судья, который выносил приговор, он сказал, что, ребята, у нас таких Манафортов тут полным-полно, и он не первый, не последний, и мы не будем его судить жестче, чем других людей за аналогичные преступления. Поэтому он ему дал столько, сколько давали всем другим. То есть он не позволил сделать из этого что-то такое сильно политическое. Вот. Ну и еще примерно столько же ему накинули там по другим делам. Поэтому, ну не знаю, там 7,5 лет. Ну конечно, ему уже 70. И конечно, что сказать. Вот. Но он много там нахитрил и намудрил, и говорил, что будет со следствием, значит, сотрудничать, потом выяснилось, что он их обманывал, и так далее, и так далее. То есть, я хочу сказать, что, в общем-то, сожалений он совершенно никаких не вызывает. То есть, сказать, что его, допустим, там засудили за какие-то такие там несуществующие преступления, нет. То есть, все, за что дали ему срок, абсолютно все, это доказано, и он, собственно, не отрицал. То есть, наоборот, он как бы признал свою вину и все такое. Вопрос был только в том, какой срок. Ну вот, всегда есть люди, которые что-то политизируют. Дело Манафорта политизировали в обе стороны. То есть, как бы, значит, противники Трампа говорили, что какие-то жуткие преступления. Люди, которые сторонники Трампа, говорили, что вообще никакого состава преступления нет. Что вообще все нормально, они специально там сделали этот кейс против невинного человека и так далее, и так далее. В общем, такая вот история, которая, ну, она в средствах массовой информации, она очень политизирована, но суды в данном случае на всех плевать хотели, они идут там по своему какому-то сценарию и идут. Так, значит, что-то говорят, что я там Америка, о, буковку не ту поставил. Сейчас мы поставим ту буковку. Америка. Да, сейчас все будет нормально. Действительно. Теперь. Из Гамбурга. О как. Ванкувер, штат Вашингтон. Это не канадский, это наш тут, американский. Баку, Петербург, Краснодар, Бруклин. С нами, друзья. Это не просто так вам. С нами Бруклин. Так. Лицо у вас подтянулось, вы помолодели. Привет из Москвы с Нагорной. Да, помню. Дом на улице Нагорной стал общественной уборной. У Высоцкого, да? Вот это вот. Так, вот та самая улица. Привет из Тулы. Слушайте, какие вот места, вот и в Туле бывал, как же. Подал на грин-карту в том году. Так, и подруга подалась. Если она выиграет, а я нет, можно ли после результатов нам пожениться, улететь вместе? Можно. Если вы сможете потом показать консулу, что подруга была до момента выигрыша, то есть вы куда-то вместе ездили, у вас есть какие-то, ну, какие-то фотографии совместные, там, путешествия, я не знаю, ну, что-то. Чтобы было видно, что эта подруга была, а не то, что вы ее приобрели с цель, или она вас, с целью, там, скажем, оплаты транспортных расходов, знаете, там, по иммиграции. Екатеринбург. Если бы вы для сдачи вашей недвижимости в аренду наняли стороннюю компанию, которая бы все делала за вас, то какой процент чистой прибыли вы бы потеряли? Вы знаете, что получается? Это такой довольно бандитский бизнес. Мы пробовали. У нас же были несколько домиков в штате Аризона. И мы пытались вот как бы... Надо как-то издалека это делать, удаленно. Понимаете, сложно. Ну и вот... Получается такая история, что ты вообще там денег не увидишь. Как-то они так все замечательно делают, что, ну, скажем, надо поменять лампочку, они идут, меняют сразу 10. Да, мало того, они не просто там меняют лампочку, а они, у них еще контракторская лицензия, то есть, скажем, замена лампочек вместе с работой стоит $100, а еще 15% они себе берут за организацию, кроме того, что берут за менеджмент. И пошло, и поехало. То есть наш опыт, я бы назвал его катастрофическим. Анна Леонидовна, выгляните в окошко. Вас так любят у нас на канале. Идите сюда.
Куда?
Как куда? Вот идите в кадр. Так вот, заходите в кадр. Вот, пожалуйста, друзья, это Анна Леонидовна, огненная блондинка, правдоруб,
Здрасте.
как ее назвал однажды там человек у нас. Вот. И здрасте. Вот видите как? Скромность, друзья, скромность. Она принесла мне чайку, сказала вам здрасте. Вот. Хотя могла бы украсить наш эфир, но они скромные, вот, девушки из Кургана. Да, а оригинал из Алматы. Правильно я говорю?
Да.
Вот, пожалуйста. Ладно, друзья, движемся дальше. Спасибо, солнышко. Эх, чайку. Посмотрите, такой, знаете, вроде чаек, а вид такой, как будто бы коньяк. Знаете,
Это вам пришло.
цвет такой.
Вы
О!
мечтаете,
Что, что там? Юленька, что там? Так, Юля, иди сюда, мы тебя покажем нашему зрителю. На секунду, просто зайдешь, скажешь привет и уйдешь. Иди сюда. Ну, иди, иди, иди. Значит, друзья, у нас новая сотрудница. Давай быстренько, быстренько, давай, быстренько. У нас новая сотрудница, она... Это наш фронт-деск. Если вы придете в офис, то первое, что увидите, вы видите Юль. Юля! Вот она, я слышу шаги. Так, иди сюда. Просто вот так скажешь. Привет, просто чтобы все видели, это Юля.
Здравствуйте.
Юля Питерская, да? В
Да.
прошлом Питерская. Как вы? У нас училась в школе. Решила, что... А почему ты не стала тестером? Почему ты решила не быть тестером?
Ну, я поняла, что это не совсем мое,
Так.
так как automation для меня, в принципе, как-то
Испугалась, я понял.
неинтересно было, да,
Так,
учить.
ну, так.
Вот, поэтому я
Так.
все-таки решила заниматься административной работой.
Понял. А вот такой вопрос. В айтишных компаниях, вот девочкам просто, девчонки нас смотрят, там еще мальчики симпатичные есть, там много?
О, да,
То есть
конечно.
можно.
Много.
Девчонки, это не я вам сказал, это Юля. Все, спасибо, солнышко.
Всего
Да.
хорошего.
Все, вот такие у нас, вот такой у нас красивый офис. Солнечные блондинки, вот, питерские красотки, в общем, так вот. Да. Какой процент чистой прибыли вы бы потеряли? Половину бы потеряли, честно. Вот наш опыт такой, что там половины не остается. И каждый раз они тебе такие билы выставляют. И все, и думаю, прямо кошмар. Так. Что со стримом? Спрашивают. В каком смысле? Так вот же он стрим. Вот я стримлю туда, вы получаете. Что ж со стримом-то? Можете назвать три ваших самых любимых ресторана в Сан-Франциско? Вы знаете, мы в Сан-Франциско так редко бываем, чтобы там еще и в ресторан пойти. Я даже, честное слово, я затрудняюсь. Там невероятно много совершенно замечательных ресторанов. Невероятно много. И я бывал там, не знаю, в двух десятках. Но так, чтобы вот, знаете... Там есть, например, один, вот я... Ну, я не знаю, как можно ли назвать это рестораном, но там есть такое место, наши соотечественники держат, называется Гамбринус. И в этом Гамбринусе там пиво невероятное, просто много сортов, и к пиву там. Ну, вот это правильное место. Вот если так вы вот интересуетесь, там можно не пить пиво, но какой смысл тогда туда ходить? Там есть еда тоже, кроме пива, но вот если вы так будете, вот я вам очень рекомендую. В принципе, мы здесь вот иногда, может быть, ходим, но, понимаете, уже с диабетом, со всякими делами, со здоровым питанием, с весом, за которым мы следим, мы уже вообще практически не ходим в рестораны, мы только можем там, ну, даже вот, скажем, какой-нибудь суши-бар, где можно прийти там выборочно, там что-то такое, и то уже, понимаете, никогда не знаешь, что они туда кладут, и, в общем, я, может быть, неправильный человек, чтобы по ресторанам вас консультировать, просто, ну, такая вот жизнь, понимаете. Стоит ли обучаться получать права на вождение в России или лучше делать в США? Конечно, надо иметь, почему же? Это очень удобно. Как долго действуют российские права в США? Да сколько хотите действуют, но сколько хотите в том смысле, в каком вам практически потребуется. То есть, вы приехали в страну, у вас есть российские права, или там украинские, белорусские, казахстанские, там и так далее. Вы можете взять машину и ехать на ней. Можете арендовать, понимаете? Можете купить, сесть и поехать. Поэтому, конечно, очень удобно. Безусловно, вам нужно со своих национальных прав перейти на американские. Но у вас нет экстрима. Вы спокойненько это делаете. Вот столько, сколько вам надо ездить по российским, столько вы в порядке. Ну, я не думаю, что вы будете 5 лет по ним ездить. Ну, поездите пару-тройку месяцев, никто не в претензии. Так, опять про Манафорта, мы уже поговорили. Вы говорили, что строительный бизнес является одним из самых подлых. Я не говорю подлых, грязных, да. А Трамп как раз из него, это правда. Какие именно нечестные приемы популярны у акул из данной сферы деятельности? Например, взятки. Понимаете, там когда объемы такие идут, операции, знаете, там здание 2 миллиарда, понимаете, там идут взятки, потому что там идут согласования с городскими властями, там миллионы всяких препон, которые нужно обходить, взятки могут быть прямые, непрямые там, и так далее. Что касается Трампа, например, из того, что опубликовано, вот скажем, да, из рассказов тех подрядчиков, которые работали с Трампом, например, завершается строительство, ну там он должен, ну, допустим, собираются 200 человек там субподрядчиков, которым он должен за какие-то работы. И он им говорит, пацаны, говорит он, значит, все, кому должен, по 40 центов на доллар возвращаю, плачу. Прямо сейчас, вот там окошко, там можете получить. Все остальные, значит, можете судить меня сколько хотите, не получите ни копейки, больше потратите на суды. Выбор за вами. Вот такого плана. Поэтому, что там говорить? Прокомментируйте закон о суверенном интернете. В РФ ожидается аналог великого китайского фаервола. Будут все глушить? Я не знаю, я далек от этого. Ну, пусть примут закон, так? Вы же не можете повлиять на принятие закона, я тем более. Поэтому давайте посмотрим, чего они примут. Когда они чего-нибудь примут, тогда будем мы это обсуждать, я не знаю. Это же процесс такой, как вам объяснить? Это административный акт, это не закон. Ну, юридически это можно провести как закон, безусловно. То есть, есть некая дума, вот, которая, в принципе, должна принимать какие-то законы там и так далее. Все это очень условно, потому что дума фактически назначается, а не выбирается. Власть над... высшая власть сама себя назначает, сама себе выборы проводит, сама на них результаты подсчитывает и так далее, и так далее. То есть, и не уходит никогда. Независимо от там ни от чего. Поэтому все это очень условно. Значит, если высшая власть говорит, у нас сейчас такая тенденция, чтобы вот тут запретить, они тут же какой-нибудь закон сделают. Это же технический вопрос, понимаете? Поэтому чего там у нас, значит, начальники кремлевские напридумали. Ну, пусть опубликуют, пусть посмотрят. Может быть, знаете, вот эта ГБшная линия провокационная, они выходят с чем-то, смотрят, какая будет реакция. Если реакция одна, они, может быть, дальше пойдут. Если реакция другая, может быть, они остановятся. И вроде это не кремлевские, это вроде Дума. Понимаете, как-то так, вроде прямой связи как бы нет, да, многие не видят. И вот так вот это, я бы не реагировал уж так прямо вот прямолинейно. Я сотрудник полиции. Как думаете, при собеседовании могут отказать? Ну, нет ограничений на сотрудников полиции. И на военных нет. Могут послать вас на административную проверку. Так называемую. Да? То есть, может быть, вы там шпион какой или там опасный с точки зрения национальной безопасности. Такого плана. Но так, чтобы отказали на этом основании, нет. Так не должно быть. По поводу высшего образования. Как вы относитесь к завязыванию бредовых левых идей в американских университетах вместо реальной учебы? Я могу сказать, что вы политически зомбированный человек. Такой в правом диапазоне. Причем умеренно правым вас назвать нельзя. Вы такой экстремальный, уже ближе туда, вот к фашистам, к куклусклановцам. Вот такое. Вот я по вашему вопросу, мне уже не хочется с вами разговаривать дальше. Вы найдите зомби, такие же, как вы, так, и с ними обсуждаете все свои вопросы. И я вам это говорю не чтобы там что-то, я вам говорю правду, и вы можете услышать меня или нет, это ваше личное дело. Но вот этот вот ваш вопрос, он как бы очень хорошо объясняет, откуда берутся левые, бредовые, экстремальные, потому что вам и таким, как вы, надо противостоять как-то, понимаете? Вы вашему правому экстриму начинает противостоять вот какой-то левый экстрим. И вот два экстрима. С той стороны отмороженные, с этой стороны отмороженные. И вот они вот, значит, там свои эти самые стрелки забивают. Почему рекрутеры говорят, что нельзя эплаиться на одну и ту же позицию через разных рекрутеров? Так комиссионные кто-то должен получить. Смотрите. Я рекрутер, послал ваше резюме. Вася рекрутер, послал ваше резюме. Менеджер хочет вас взять. Я говорю, так это же я заработал. Вася говорит, это же мои комиссионные. Поэтому не то, что нельзя, но просто менеджер что вынужден сделать? Если он ваше резюме из двух мест положил, получил, он взял оба и в корзину. Если он дорожит отношениями с рекрутером, конечно, но понимаете, да? То есть он не хочет выглядеть вором. Я не вор. Понимаете, я получил и там, и все. Я могу, конечно, как менеджер сказать, ты знаешь, там, Вася, у меня уже есть это резюме, вот мне там Коля прислал, ну, или там Миша Портнов мне скинул там вчера еще. Но Вася при этом думает, что, может быть, я его обманываю. Понимаете, история? Это вопрос отношений, это вопрос, как бы, честного бизнеса. Поэтому дело такое. О, всем здрасте! Это хорошее начало. Вопрос. К сожалению, не помню дату видео, но понял, что у вас существует какая-то школа программирования. Ну уж прям программирование. Тестирование. Да, тестирование. Есть ли в данный момент вакансии и места для участия? Ну, в чем участие это, я не понял. В смысле, как студентам? Но у нас каждый месяц там новые группы. Я не знаю, у нас онлайн-класс. Он безразмерный. Там сколько придет, столько, слава богу. Там так, 150 придет нормально. Там, у меня лицензия на 500 участников. Поэтому до такого еще не доходило. Там, по-моему, 170 максимально было. Ну, на то и школа, чтобы места были. Ну, как же. Ну, бывает иногда там подождать надо немножко. Там месяц-полтора. Хотел давно спросить. Уже СОВФЕД, Совет Федерации, я так понимаю, одобрил закон о неуважении к власти, по которому как юридические лица, так и физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч рублей, в скобочках 1500 долларов. Ну, никто не сомневается, что президент подпишет. А что не подписать? То есть, грубо говоря, нам хотят запретить содомитов называть содомитами. Ой, ё-моё. Хотелось бы послушать ваше соображение по этому поводу. Ну, как вам объяснить? Власть бывает, Я не хочу огорчать. Вы поймите правильно, вы меня ставите в такое положение. Неудобно. Я не хочу огорчать людей, которые хорошо относятся вот к этой вашей власти. Но начиная с 1917 года, власть в стране захвачена группой людей, которые никогда никому эту власть не отдавали. Она оставалась в руках этой группы. То есть начальники внутри группы менялись. Ну, сами понимаете, 100 лет прошло, не мог один там Троцкий или там Ленин или там вместе с Троцким все это время находиться у власти. Понимаете, там шла какая-то внутренняя борьба. Одни вожди умирали или их убивали, другие вожди приходили, подминали под себя, делали зачистки и так далее. Но вот эта группа, которая вооруженным путем на немецкие деньги, да, значит, споила, захватила, но потом отстояла в гражданской войне, все это, так сказать, замечательно. Вот. И вот эта вот система насилия, она, естественно, она пыталась придать себе какой-то, ну, если не легитимности, хотя они, конечно, настаивают на легитимности, но придать себе какую-то, что ли, солидность и не позволять сомневаться. Вот сомневающихся в лагерь. 10 лет без плава переписки. Но тогда время было более острое. Тогда еще было много людей, которые помнили. Помнили, что было до них. Помнили, как они пришли к власти. Из-за чего возникла гражданская война. Потому что гражданская война была не то, чтобы сторонники царизма воевали там с теми, кто за социализм. Это социалистические силы воевали друг с другом. Скажем, эсеры, которые победили на выборах и которых выкинули, потому что караул устал. Понимаете? Учредительное собрание разогнали. И вот они воевали против тех, кто узурпировал власть. И вот эта вот фигня, она движется уже 100 лет. В какие-то моменты более острые. Инакомыслие наказывалось тем, что просто расстреливали, сажали по лагерям. Вплоть до того, что инакомыслие не надо было даже проявлять. Его нужно было в классовом плане иметь, так сказать, как принадлежность. Допустим, вот есть там враждебный какой-то класс. Этот класс нас не любит. Почему? Потому что класс такой. Поэтому берем там вот духовенство под корень, интеллигенция под корень, там кулаки под корень. И пошло и поехало просто по классовому признаку. Понимаете? Сейчас, конечно, намного проще. Ну, можно уехать, если тебе не нравится. Понимаете, вот мы в СССР жили, там уехать нельзя было. Вот, поэтому вы говорите, вот что же это они такое делают? Содомитов нельзя назвать содомитами. Но содомиты же не хотят, чтобы их называли содомитами. Вы что, вы откуда сами-то? Вы что говорите такое? То есть вы хотите, чтобы у вас было право тому, кто имеет силу, и тому, кто вас в гробу видел, да? Значит, вы ему хотите сказать, что «а когда ягненок волку диктовал правила?» Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать? Понимаете, вы забыли? Или вы решили, что вы равны с этой властью? Или что вы как бы являетесь источником власти? Вы народ? Вы сейчас вот пойдете всех оскорблять будете? Ваше место у параши. Вы сидите тихо и все. И вас никто не трогает. Будете выпендриваться. Чем более легитимная власть, тем меньше она обеспокоена вашим выпендриванием. Чем менее легитимная власть, тем больше она переживает. Вот как начнут кричать «король голый», понимаете? И он начинает нервничать и рыпаться. Легитимная власть не обращает внимания на крикунов, болтунов, ругателей, скандалистов и так далее, потому что они этим сами себя дискредитируют. А нелегитимная власть, она очень боится этого. Она думает, вот сейчас как этот скажет, а еще кто-то услышит, и все подумают и узнают правду. Потому что правду они боятся. Они дико боятся правды. Поэтому вся машина вот эта вот работает на то, чтобы, не дай бог, никто не узнал правды, не услышал, не понял и так далее. Поэтому население такое нужно, которое не в состоянии. Собственно, вот так. Еще раз, не хочу никого огорчить, но раз спросили, я думаю, что я врать буду. Так. Сейчас кто-нибудь отпишется, в этом месте обычно отписываются. Так. Крымнашевцы, там вот этот народ, они не любят. Так, значит, привет из Одессы, говорят. Одессе привет, о чем речь? Так, Они нам будут рассказывать. Так, конечно, из Одессы. Так, значит. Ой, тут у нас что-то проскочило. Ага. Кто, по вашему мнению, лучше? Бита О'Рурк или Камала Харрис? О, блин. Ну, как вам сказать? Я думаю, что Бита, он по-человечески, мне, например, более симпатичный. Он не артист. Он не, как сказать, он не показной. Он очень такой естественный, симпатичный парень. Камала, она тоже симпатична, она харизматична. Но сказать, вот, допустим, когда она говорит что-то, насколько она искренняя, да, искренняя, я не знаю. Бита в этом плане вызывает больше доверия. Но не больше того. Я не знаю ни того, ни другого толком. Поэтому что сказать? На уровне выборов, я думаю, что Бита был бы, может быть, лучше против Трампа, чем, допустим, Камала. Но я не знаю. Я не знаю. Не могу сказать. Время покажет. Ни он, ни она не являются лидирующими кандидатами на самом деле. То есть лидирующими кандидатами сегодня являются Берни Сандерс и бывший вице-президент Обамовский Байден, да? Значит, вот они как бы очень сильно доминируют. Поэтому рассматривать Биты или рассматривать Камалу, я даже не знаю. Ну, давайте посмотрим. Процесс только начался. Через год примерно, в начале февраля, через 11 месяцев. Вот в это время, через 11 месяцев уже пойдут праймериз, то есть на всяких конференциях там Демократической партии, штат за штатом они будут решать, кто им там больше нравится. Еще, можно сказать, целый год до того, как люди начнут за них голосовать внутрипартийно. Еще 1,5 года до того, как съезд партии, значит, демократически определиться, кого одного они возьмут и будут, значит, как бы выдвинут на должность президента кандидатом. Поэтому у нас много-много времени есть посмотреть. Так что сегодня мы можем только так чисто вот в человеческом плане. Верю, не верю, симпатичный, не симпатичный. Ну, я не знаю. Так что мне вот этот техасский, так сказать, конгрессмен, он мне больше нравится. Но и Камала, в общем, она не то, что противная какая-то. Я не знаю, там говорят, что она как Клинтонша. Ну, нет. Я не вижу в ней Клинтонша даже близко. Так. Так. Что вы думаете об Александре Брежневе? Понять с ними, кто такой. Америка наизнанку. А это такой типа Вигабонда, да, там с помойки. Но меня поражает больше, что вы смотрите это говно, я извиняюсь. И еще сюда его притаскиваете. Но наступил там, вытерся и пошел себе дальше. Чего вы это? Так, приветствую из Словакии. Замечательно. Выиграю грин-карту. Это обязательно. Хотелось бы с вами кофе попить. Это просто святое. Просто святое. В прошлом эфире говорили, блин, опять эти люди, Вегабонда, Назара и им подобным. Эти парни не идиоты, они рубят деньги на просмотрах в Ютьюбе. Послушайте, я не знаю, если десятка для вас деньги, то конечно, но в принципе там денег у них нет. То есть, может быть, им так дают на развитие, но чтобы вот на просмотрах, у них нет столько просмотров, чтобы там что-то такое зарабатывать. Так, Михаил, после ваших экспериментов с качественным контентом, материалы ла, публикуемого, заметно меньше стало. Пожалуйста, не сокращайте количество видео. Вы знаете что? У меня в день почти железно. Каждый день 2 видео. Почти железно. Я не могу сказать, что иногда бывает одно в силу разных причин. Но в общем-то мы абсолютно не сокращаем ничего такого. Видео с просто поболтать тоже будут обязательно. Конечно. Насколько востребованы в США услуги по ремонту электродвигателей? Ну, я так догадываюсь, чисто так, умозрительно, что раз двигатели есть, то, наверное, их и ремонтируют. Вряд ли их выкидывают при первой же поломке, но я не знаю ни одного человека и ни одного бизнеса, которые бы этим занимались. Просто очень далеко от того русла, так сказать, где протекает наша жизнь. Пишут: «Привет из Билимбая». Тут надо сказать, что иногда я в такой ступор впадаю, думаю, Билимбая – это где? Вот как-то я даже не ассоциируется с Отечеством никак. Даже не знаю. Саратов с нами, как же в Саратов, это же святое. Бывали в Саратове из Киева. Недавно посмотрел фильм про Дика Чейна. Что вы можете про него сказать? Я не знаю, симпатичный дядька, а что? Я фильм не смотрел, но он мне всегда очень-очень импонировал. Привет из Украины. С чего лучше начинать путь в IT? Тестирование или Junior Java? Ну, понимаете, софтвер-тестер, вы тоже будете джуниор. Вы же не будете софтвер-тестером senior или там Java Junior. Понимаете, поэтому, значит, джуниор-тестер или Junior Java, так бы я перевел ваш вопрос. Что быстро и прибыльно выучить без опыта? Ой. И то, и другое можно выучить без опыта. В смысле прибыльности Java прибыльней. Так, перспектива другая совсем. Но с точки зрения быстро, ну, наверное, тестирование быстрее. Зависит, где вы живете, какой там у вас рынок труда. Например, вот сейчас в Украине как бы такой бум интереса к IT, поэтому, скажем, тестирование для вас может быть не самое лучшее место, потому что там большая конкуренция, желающих много. А вот, например, на программиста уже конкуренция меньше. Если вы в состоянии делать что-то более сложное, делайте более сложное. Идите по максимуму той сложности, которую сегодня вы в состоянии поднять. Вот так бы я сказал. Винница, Хмельницкий. Окей. Западенцы к нам, значит, подошли. Так. Что там дальше? Интересует вопрос о H1B. Так. Обязательно быть программистом, чтобы получить рабочую визу. Почему? Можете быть физиком. Можете быть химиком. Такое впечатление, что одни программисты получают. Актуальна ли профессия радиоинженерии в США? Да, но надо быть очень хорошим. Значит, радиоинженером. То есть, скажем, вероятность, не вероятность, но, скажем так, ну, вероятность того, что вас возьмут на рабочую визу в качестве радиоинженера, существенно ниже, чем программиста. Или, скажем так, по-другому скажем. Для того, чтобы вас захотели взять по рабочей визе программистом, вы должны быть, допустим, достаточно быть среднедобротным там, программистом, а то и меньше, может, или так, приближаться к среднедобротному. Чтобы вас радиоинженером хотели взять по рабочей визе, это нужно уже быть существенно лучше среднего. Нет такой массовости, понимаете, если программист, как, вот, как Воробьев в зоопарке, понимаете, это очень массовая профессия, то радиоинженер – это, в общем-то, довольно такая узкая специальность в сегодняшнем мире. Ваш бизнес зависит от иммигрантов. Как много учеников у вас из местного населения? Я не знаю, что вы называете иммигрантом и чем он должен отличаться от местного населения. Дело в том, что иммигрант является местным населением. У него есть право на работу, у него есть грин-карта. У нас в основном все с грин-картом, с гражданством, они как бы и есть местное население. Если вы имеете в виду людей, которые родились в Америке, выросли в Америке, то у них гораздо меньше активности в том, чтобы менять профессию. Они уже и так в порядке в основном. Ну, бывает. У нас бывают американцы. Почему? У нас есть, конечно, у нас есть люди, которые здесь родились. У нас есть люди, которые приезжают из других штатов, которые здесь родились. Вот я недавно показывал девочку, которая обнимается за деньги. Там вот. Она родилась в США, там из Джорджии приехала. Специально из штата Джорджия приехала к нам учиться. И есть такие тоже, ну, конечно. То есть разные ситуации в жизни у людей бывают. Но иммигранты гораздо более активны в том, чтобы двинуться куда-то. Поменять жизнь, как-то состояться, заработать, прорваться и так далее. Поэтому так. А у нас тут так вообще иммигрантов. Я не знаю статистики официальные, но Просто даже я не знаю, сколько тут местных-то. Немного в процентном отношении. Привет из Иркутска, из Слюдянки. Байкал. Слюдянки. Ну, там слюда какая-то есть. Так, 2 недели назад спрашивал у вас, как не волноваться на первом интервью. Костя спрашивает. В итоге, через неделю выхожу на работу. Одно резюме, одно интервью, ваш бесплатный курс, это чудо, спасибо. Так, а волновался или волновался, не сказал. Друзья, но мы все равно его поздравим. Есть такая вещь, как мандраж. Знаете, мандраж. И мандраж – это естественная реакция организма. И я бы даже сказал, что это неплохая такая реакция. Потому что мандраж заставляет тебя держаться в фокусе, держаться в настрое определенном, вот не дает тебе расслабиться. Это неплохо. Мандраж – это здоровая штука. Поэтому, ну что, Костя, молодец. Вот, тестером больше. У нас нет такого стрима, друзья, в котором у нас кто-то не пришел бы и не сказал, вот я там брал ваш онлайновый курс и, значит, работаю тестером. Знаете, что я смотрю? У нас больше людей сейчас в стриме, чем когда мы начинали в 10 по Москве вечера. То есть, то, что мы начали в 9, у нас больше народу присутствует. Про адвоката Трампа все затихло. Ну, а что с ним, собственно? Тут еще вот какая история, значит, важно понимать. Сейчас нету битвы за умы, допустим, либерально настроенных людей или консервативно настроенных людей. Вот есть там 30% либеральных, 30% консервативных, 40%, ну вот, независимых. Да. Вот я официально зарегистрирован как независимый. Я в чем-то либеральный, в чем-то консервативный, я не знаю. Ну, вот так. И вот, что получается. Что бы ни сказали про Трампа, консервативные будут говорить, что это все обман, что это подстава, что это вот там deep state, там еще что-то. Они не поверят ни одному слову. Даже если вот доказательства будут, и он скажет сам, что да, да, я виноват там и так далее, они все равно в это не поверят. Тем более, что он и не скажет. Зная их, он этого не скажет. Он знает, что что бы он ни совершил, они его не сдадут. Они скажут, что это происки врагов. Поэтому за них как бы никто не борется, кроме самого Трампа. То есть он как бы поддерживает их в этом состоянии. Значит, противникам Трампа тоже ничего доказывать не надо. Они знают, без всяких доказательств. Они знают, они верят, они абсолютно уверены в том, что он совершил все преступления, какие на свете только бывают, и даже те, которых он, может, еще и не слышал, что ему приписывают, но он их всех совершил, и для них это абсолютно доказанный факт. То есть, как бы, вы сказать, да посмотри на его рожу, какие у тебя еще сомнения могут быть, понимаете? То есть, вот, разделилась страна. Но есть вот эти независимые, которые, в принципе, решают исход выборов в ту или в другую сторону, от них зависит многое. Независимые сейчас в большей степени, значит, как бы в оппозиции к Трампу, чем, так сказать, на его стороне. Ну, что-то может им нравиться, а что-то, может быть, не нравится. Вот, поэтому как бы от них все это зависит. Поэтому вопрос-то был, как там вот с этим адвокатом Трампа. Что бы там ни было с адвокатом Трампа, это никак не повлияет на консервативную публику, это никак не повлияет на либеральную публику, это все только создает, как бы подбрасывает пищу хомячкам на обе стороны, да, то есть хомячки должны что-то кушать, средства массовой информации должны их обеспечить вот этой вот едой, жвачкой вот этой вот, поэтому консервативные, значит, рассказывают, что все это ложь, и что у нас одни победы, значит, либеральные говорят, что это все похоже на правду, и что у него за что ни возьмись одни поражения. И вот они вот так происходят. Поэтому никакого значения история с адвокатом, значит, Трампа никакого значения не имеет вообще. У него вся команда уже сидит. Там футбольная команда целая людей, которые с ним шли уже по тюрьмам. Ну, там кто по тюрьмам, кто там с предъявленными обвинениями там, и так далее. Там, понимаете... Ну, и люди, которые там вот поддерживают, они говорят, да это ерунда, все это нормально. Главное, что вот, что не Обама, например. Вот. И все это подстроено, естественно. Да. Как местное население относится к тому, что происходит вне США? К внешней политике страны? Ну, внешняя политика обычно не сильно много народу интересует. Здесь как-то вот исторически так сложилось, что где-то они там вот и бог с ними. Вот. А также действиям РФ во внешней политике предстоящим выборам в Украине. Местное население не в курсе, так мы скажем. Больше того, если вы захотите им рассказать, они переключатся на местные новости, в основном. То есть, безусловно, есть люди, которые интересуются, но это малая толика, это можно пренебречь выборами в Украине или, или там, внешней политикой там, Российской Федерации, там, я не знаю. Внешняя политика Российской Федерации вообще не меняется еще с советских времен. То есть, ее политика состоит в том, чтобы противодействовать США. Вот что будут США делать? Они будут противодействовать. И каждый раз, когда их противодействие как-то вот, значит, проявляется, вот, они радуются, у них типа победы. Никаких собственных целей у них нет. То есть, их целью является противодействие. Собственных задач они не решают. Привет из Киева. Привет. Что это за бесплатный курс у вас? А что, вы думаете, надо брать деньги? Да. У нас есть курс по тестированию программного обеспечения portnov.com/2018. Можете посмотреть. Тестирование программного обеспечения на русском языке. Начитано. За сколько времени в среднем можно выучить тестирование для первой работы? Я не знаю темпов вашей самостоятельной работы. Но вот мы учим тут, считай, ну, приближается к полгода вместе с практикой в компании, считай, что у нас уходит тут полгода. Но я знаю людей, которые за пару недель там посмотрели, пошли, нашли работу, я таких тоже знаю. Я не знаю людей, которые искали бы работу и не нашли. То есть, я знаю людей, которые не искали и не нашли, их много. Они вам скажут, что они искали, но они никогда не искали. А таких, чтобы вот искали и не нашли, я даже себе представить не могу. Что можете сказать про своих конкурентов из Лос-Анджелес, TestPro? Я даже не знаю, кто это. Ребята тоже открыли школу по тестированию. Это ваши ученики или это филиал вашей организации? Разъясните, пожалуйста. Я поражен вашим вопросом. То есть, ну, я не знаю. Может, они про нас тоже не слыхали. Я даже не знаю. Вот. Но я первый раз слышу. Понимаете, конкурент – это не тот, кто название придумал и страничку создал, а тот, у кого клиентов много, первое. Второе, он должен этих клиентов у меня уводить, тогда я буду думать, что он конкурент. Если он на какой-то территории, где меня нет, а меня нет нигде, кроме Кремниевой долины, значит, какой же он конкурент? Он, может быть, коллега, да? Если это наши ребята, у нас есть много наших выпускников, которые где-то там учат, подучивают, в школьном формате, в онлайновом формате, в репетиторы и так далее, и так далее. Я знаю очень-очень много наших выпускников, которые где-то в разных городах, там по всей стране, вот этим занимаются. Но так, чтобы вот конкуренты, я даже не знаю. То есть я воспринимаю конкурента как того, кто забирает у меня бизнес, например, который я бы хотел взять себе. Например, тут есть какие-то люди у нас, учат по-русски. Они никак не конкуренты. То есть, если человек идет учиться по-русски, то я его и не хочу такого. Понимаете, зачем мне человек, который по-русски хочет учиться? Его же потом на работу не устроить ничего. Пусть он вот там по-русски учится, и дай ему бог здоровья там и так далее. Поэтому к нам не идут люди, которые хотят по-русски учиться. Выдается ли сертификат об окончании вашего онлайнового курса? Выдается, он вам нужен. Думаете, за сертификат кто-нибудь на работу возьмет? Нет. Положено выдавать. Мы выдаем. Почему же? Конечно, выдаем. Так. Очевидно, что существенного повышения налогов невозможно без существенного повышения налогов невозможно будет сделать всеобщее медицинское страхование, бесплатное высшее образование и минималку $15 в час. Какие именно налоги вы бы повысили? Вы не совсем точно говорите. Значит, для того, чтобы поднять минималку до $15 в час, никаких налогов не нужно дополнительно. Вот у нас, вот тут, где мы живем, практически всюду $15 в час уже давно. И никто никаких налогов не поднимал. Вот. Поэтому уж поднимать минимум зарплаты, для этого налоги не нужно повышать никак. Это как бы, ну, кардинально и безапелляционно. То есть никак. Значит, медицинское страхование, конечно, нужен какой-то расход. Это правда. Но дело в том, что у нас сегодня оказывается бесплатных медицинских услуг на чудовищные суммы. Чудовищные. И эти суммы включены в стоимость той страховки, которую мы все платим. Вот смотрите. Допустим, я плачу там, не знаю, там 30 тысяч в год. Это правда. Вот мы со Светланой платим 30 тысяч в год за нашу медицинскую страховку на двоих. Но когда человек приходит в госпиталь, то госпиталь не может ему отказать на том основании, что у него страховки нет. Соответственно, ему оказывается какая-то услуга. И государство обязывает учреждение здравоохранения обслуживать людей независимо от страховки. Ладно, значит, они туда пришли. Ему там кому-то операцию сделали, кому-то еще что-то сделали, еще что-то. Допустим, это, я не знаю, там есть какие-то цифры, но, ну, допустим, это на 20% удорожает стоимость медицинского страхования для всех, для нас остальных, потому что из нашего кармана идет покрытие этого всего. Поэтому чудовищные деньги уже тратятся на это же самое, вот они уже потрачены. Это не то, что нужно дополнительно и все новое. Нет, часть этих денег уже там. Кроме того, когда у нас есть вот эта система фармацевтических и страховых компаний, трудно сказать, сколько они грабят из тех денег, которые просто хищениями занимаются, из тех денег, которые страна платит в медицинское страхование. Вот посмотрите, за 20 там с небольшим, за 25 лет, которые прошли с того момента, когда реформа клинтоновское здравоохранение провалилась, прошло 25 лет. За эти 25 лет стоимость, ну не стоимость, ценник как бы вырос в 10 раз. Там было 250 миллиардов, сейчас у нас 2,5 триллиона стоимость услуг здравоохранения в стране. В 10 раз. О триллионах речь идет, понимаете? О триллионах. И вот эти триллионы, если вам кто-то скажет, что за это время кардинально улучшилось качество здравоохранения, это обман. Кардинально ничего не улучшилось. Конечно, появилась какая-то техника, появились какие-то операции, появилось там что-то такое, чего не было 25 лет назад. Но послушайте, в 10 раз? Вы что? Эти деньги-то все куда делись? Понимаете? Фармацевтические, страховые. Это просто как, понимаете, это они уговаривают всех и объясняют, что вот там вот, если их убрать, то вообще все рухнет. Без них все зацветет и запахнет. Другой вопрос состоит в том, что поскольку бюрократия никуда не денется, может быть, уйдет бюрократия страховых компаний, уйдет бюрократия, там, я не знаю, фармацевтических компаний, накрутки вот эти вот все и так далее. Самое главное запретить этим всем, чтобы они давали деньги на избирательные кампании сенаторам и конгрессменам. Вот это надо запретить в первую очередь. И тут же выяснится, что это паразиты, которые сосут кровь из нашего общества, а не такие благодетели, которые вот сейчас без них мы никуда не денемся. Поэтому, ну безусловно, нужно, да, нужно платить. Я к тому говорю, что просто очень много денег уже там есть. Вот, теперь повышение налогов, всеобщее медицинское, всеобщее высшее образование. Понимаете, история? Значит, долги по невыплаченным займам на образование сегодня составляют невыплаченным, составляют $1 триллион. Ну, возьмите этот $1 триллион, ё-моё, ну, потратьте на образование, ну, что такое? Школьное же образование среднее мы же сделали бесплатным. Почему же мы не можем остальное сделать бесплатным? Ну да, ну может быть дороже будет стоить, ну и чего? А в Германии вот бесплатно, и во Франции бесплатно, там в Чехии бесплатно. Мы-то чего? Нам не нужны люди образованные, мы их из Индии привезем. А какие налоги я повысил? Я не специалист по повышению налогов. Я не отказываюсь платить свои. Я плачу половину того, что зарабатываю, я плачу в налоги. И я не отказываюсь их платить. Меня просто задевает как гражданина то, что эти деньги разворовываются, вместо того, чтобы идти на благо страны, населения там, и так далее. Может ли супруг студентки по F2 работать или учиться в США? Работать не может, а учиться может учиться. Ну, он может сам пойти на визу F1 студенческую, если там нужно. А если, допустим, он хочет учиться вот там в Портнов Computer School, я вообще его не спрашиваю, какая у тебя виза. Я ему только говорю, смотри, что если у тебя нет разрешения на работу, может, тебе не надо учиться у нас, потому что ты потом не сможешь работать. То есть ты должен понимать, что ты делаешь. Но так, чтобы вот нельзя было учиться, да учись на здоровье. Привет из Санкт-Петербурга. Почему в Калифорнии на улицах крупных городов столько бомжей? Так тепло? С одной стороны, тепло. С другой стороны, политика как бы штата и многих муниципалитетов, не всех, но многих, такая, что, ну, человек имеет право, в конце концов, но это его право. Он человек. Вот он тут лежит. Вот, или там сидит. В той мере, в какой он не нарушает общественный порядок. То есть, он никому не пристает, он не цепляется. Вот даже когда они просят у вас там что-нибудь такое, да, говорят, там, spare change, да, там, мелочь какую-нибудь лишнюю. Вот. Он говорит, excuse me, ты не обращаешь на него внимания, или ты говоришь, у меня нет. Он говорит, thank you very much. Понимаете? Он не может находиться в положении человека, который занимается попрошайничеством. Там есть тонкая грань. Если он занимается попрошайничеством, его сгребут и утащат. А если он просто так себе лежит, никого не трогает, вот и чего же. Поэтому вы должны как бы спросить себя, а где граница тех прав, которые есть у человека? Понимаете, вот он хочет тут лежать. Вы можете сказать, но есть общественное какое-то благообразие, которое он нарушает. Вот как-то неприятно смотреть на людей, которые вот тут лежат. Понимаете? Но и то, и другое как бы, значит, имеет смысл. Их иногда собирают, помоют, вывезут куда-то, помоют, там, продезинфицируют, возвращают обратно на то же место. И они там дальше также лежат. Да. В Москве или Питере сложно себе это представить. Ну, так в этом же и разница между государством демократическим, где закон действует, и государством недемократическим, где закона никакого нет. Или, скажем, всем плевать, что он есть. Или там закон такой, что вот начальство сказало, и все. Понимаете? Конечно. У меня как-то дочь была в поездке. Она еще маленькая совсем была там, много лет назад. Она поехала в Москву, а потом в Минск. И она говорит, ты знаешь, мне, говорит, Минск даже больше понравился. Там так чисто, там всюду цветы. Там такое вот... Я говорю, ну, правильно говорю. Когда... Чем более тоталитарный режим, тем чище на улицах. Понимаете? Тем больше вокруг цветов. И, конечно, ну, в СССР тоже замечательно было. Там никто не лежал. Вы что? Тут же раз и не было никого. Я это так объясняю. Может быть, я не как бы односторонне это вижу, но вот мое объяснение такое. Правда ли, что в Силиконовой долине думают о том, как лишить работы народ, заменив робототехникой? Ну, это же, ну, конечно, правда. То есть, вы можете это назвать по-другому, но когда вы занимаетесь технологиями, вы занимаетесь повышением производительности труда. Правильно? Значит, повышение производительности труда приводит к тому, что какие-то люди становятся ненужными. Вот представьте себе, вот кризис у нас, да, в угольной промышленности, кризис. Умирают целые там, я не знаю, регионы. Но ведь это уже 50 лет происходит. Вот представьте себе, идет этот горнопроходческий комбайн. Вот такая фигня идет, и вот и там, что она там, не знаю, уголь добывает. Сколько нужно было народу с кайлом, чтобы это делать? Может быть, там 1000. Сколько нужно народу, чтобы с отбойным молотком это же самое делать? Может быть, уже только 200? Понимаете? Разница между 1000 и 200, ну, я от балды цифры говорю, это вот появление отбойного молотка вместо того кайла. А тут еще целый комбайн горнопроходческий. Поэтому все люди, которые занимаются технологиями, которые занимаются развитием и движением вперед, все эти люди работают над тем, как лишить работы каких-то других людей. Ну, конечно. Так, значит... Ну, это не то, что они думают о технологии, они думают о прогрессе, они думают... Ну, правда, в это время люди теряют работу, это правда, как результат. Как мне поступить правильно? Если вдруг я выиграю в грин-карт, мне сына моего сразу брать с собой или можно потом привезти? Я не знаю, какого возраста ваш сын. У вас есть полгода на то, чтобы прибыть всей вашей семье. Поэтому в течение полугода вы можете в любом варианте ездить туда-сюда, но только первым должен заехать тот, кто выиграл. Вот. А дальше, ну, конечно, вы можете в конце концов его привезти, потом отвезти, он там какое-то время побудет, но важно зафиксировать прибытие вот в эти 6 месяцев. Кредитками каких банков вы пользуетесь? Ой, ё-моё, я даже и не могу сказать толком. Здесь какой вопрос интересный. Кредитками каких банков я пользуюсь? У меня тут написано Capital One. Capital One. Даже не знаю. Visa. Вот я хожу с одной кредиткой и с ней пользуюсь. Есть ли в Америке такое понятие, как санаторно-курортное лечение? Ну, может, и есть, я даже не знаю. Так вот прямо в лоб, санаторно-курортно. Есть масса мест, где они реально этим занимаются. Есть источники всякие там минеральные, горячие. Есть какие-то места, где, например, там тебя сажают на какую-то диету такую жесткую. И смотришь, у тебя сахар приходит в порядок. Там еще-то ходят там где-нибудь в Аризоне, знаете, там на жаре по горам. И так изолируют. Вообще от человечества такие есть места. Есть такие, куда едешь на недельку, и тебе там очищение делают, такие, знаешь, клестиры ведерные, и ты выходишь оттуда просветленный, знаете, когда на неделю и ведерными клестирами. Изумительно. Поэтому я сам не наведывался, но у меня есть друзья, которые регулярно ездят. Поэтому оно как бы есть, но вот так, чтобы вот так называлось как-то, я так не слышал. Вы сейчас с новой камерой стримите? Да, но мы там еще, знаете, что мы играемся все время с настройками. Это правда, да, вот это обычная камера такая, ну, фотокамера. Вот, и сейчас через ее объектив все это идет в линию. Кажется, на прошлом стриме качество лучше было. Это та же камера, это тот же объектив, но, видите, у меня сзади картиночка, она такая четко читается. Вот в прошлом стриме картиночка была расплывчатая, то есть мы какими-то настройками так сейчас попробовали сделать, чтобы там глубину резкости поменяли, да? Вот, и это админ наш тут немножко покрутил, я могу спросить его конкретно, что он там сделал, но вы видите, что сзади читается хорошо. Мы вообще даже пробовали сегодня такую вещь делать, чтобы с камеры писать не на флешку, а прямо вот записывать через стрим. Вот. Ну, посмотрим. Должен подойти товарищ через пару часов. Мы должны видео интересное записать, интервью. Ну, посмотрим. Так. Здравствуйте. Мы с 29 марта в ваших краях будем. Так. Mountain View. Возможно ли зайти в гости? С дочерью 11 лет. Замечательно. Хотелось бы ей найти, с кем общаться. Она в шахматы играет. Что посоветуете для нее? Ну, давай так. Вы уже заходите. Так. Я 1 апреля, это понедельник будет, я вернусь из поездки и буду на местности. Так что заходите. Покажем дочь, скажем, вот ребенок в шахматы играет. Тут у нас на местности много шахматистов. И много девочек 11 лет. Так что без проблем. Есть ли у вас знакомый риэлтор по коммерческой недвижимости? Могли бы записать видео про его работу в коммерческой недвижимости в США? Ну, может и есть, конечно, но даже я не знаю. У меня нет ощущения, что это сюжет, который как бы вызывает массовый интерес. Ну, то есть, писать видео там для 3 человек, которые заинтересуются, мне не хочется... То есть не хочется делать работу, у которой нет перспективы на то, чтобы быть востребованной особо. Вот я бы так сказал. Логично было бы, как при приеме на работу, приглашать тех, кто удовлетворяет условиям, но увольнять тех, кто не удовлетворяет тем же самым условиям. Куда приглашать? Я не понял вообще, о чем речь. Так, ну ладно. Логично, конечно. Так. Greetings. Так. Это товарищ по-английски пишет. Из замерзшей Москвы. А что, Москва замерзла? Я даже это не знаю. Ладно. Тут говорит, холодно. Бывают ли там заморозки в Калифорнии? Ну, нет уж. Так, снега мы тут, вот где мы живем, у океана, в смысле внизу, тут снега вообще нет никогда. Снег бывает в горах, то есть он есть в горах, тут надо часа 3-4 отъехать, там снег. Да, тут у нас какая-то политическая пропаганда. Да, я не знаю, что с товарищем делать. Я сначала удалю, а если он будет настаивать, я его тогда и вовсе попрошу не писать ничего. Так, есть ли сайты, где можно найти американцев, которые хотят практиковать американский английский взамен практики русскому языку? Есть. То есть, я слышал периодически, что такие вещи бывают, но более точно не скажу. Еду домой в маршрутке. Смотрю стрим с мобилки. Спасибо за хорошее настроение, дядя Миша. А и вам встречно. Вот я читаю, у меня тоже настроение поднимается. Народ, а вот вы смотрите, я хочу понять в качество. Вы видите, что у меня рубашка такая, она вся в узорчиках или нет? Я вот пытаюсь, знаете, я увеличу сейчас, ну-ка. Нет, такое ощущение, что тут не очень хорошее качество у вас. Я стрим тоже получаю, как-то он не очень здоровский. Ладно. Из Саратова. Правильно понял, что даже турист может бесплатно ходить в больницу в Нью-Йорке. Или только экстренные случаи. Ну, если нужно, зачем-то. Но вы же не можете как сказать, я турист, хочу посмотреть, что у вас тут делается. Вы можете прийти и сказать, у меня там, вот, не знаю, травма, рана нужно обработать, там, огнестрельное ранение, там, попал в перестрелку в шопинг-молле, там, ну, что-то. То есть, вы должны с чем-то прийти, понимаете? Так-то чего? Если вам интересно, могу скинуть книгу 15-го года YouTube Channel for Dummies. Вы знаете, что устаревает малька. Все-таки 4 года большое время. Большое время. Есть компании в Калифорнии, куда можно устроиться трейдером товарных или финансовых рынков? Наверняка, я не знаю, возьмут ли вас, что, какую квалификацию там они хотят, но, безусловно, такие компании есть, конечно. Какое ваше мнение о притоке новых политических лидеров в США? Есть ли надежда на появление новых фигур? Ну, они появляются, люди о себе заявляют. Понимаете, появившаяся новая фигура, чтобы она так вот, вообще ее никто не знал, и вдруг сразу президентом, ну вот как, например, с Обамой произошло, да? Это, конечно, очень редко такое бывает, но крайне редко. Обычно это люди все уже хорошо засветившиеся. Собственно, и с Трампом то же самое. Трамп, как политическая фигура, не существовал до того, как стал участвовать в выборах президента. Понимаете, он не был никогда мэром, он не был сенатором, он не был там даже в каком-то на уровне штата, в какой-то политической должности выбранной там, и так далее. То есть и Обама, и Трамп в этом смысле являются таким редким очень исключением. Когда будет трансляция со Светланой Каф? Ну, как будет о чем поговорить? Сразу будет. Почему же? Обычно Светлана инициирует, она звонит и говорит, Михаил, есть вот тема. Я говорю, все, мы бежим сразу. Я с радостью. Она очень популярна у нас на канале. Я всегда радуюсь, когда Светлана что-то рассказывает. Могли бы вы найти специалистов по искусственному интеллекту из Кремниевой долины? Взять у них интервью. Область интересная, люди могут валом набежать, такое смотреть. Вы знаете, что это не на нашем канале. Можно поговорить с Викторией из канала ProgBlog. Хотя я не исключаю, что у Виктории такое интервью уже есть. Потому что она все время разговаривает исключительно с айтишниками. Поэтому у нее как бы весь канал про разговоры с айтишниками. И я почти уверен, что у нее такое интервью есть. Так. В Украине сейчас будут выборы президента, чтобы я так жил. Так, украинцы не верят ни одному кандидату, довели людей. Что делать? Фаза, выставляйте свою кандидатуру. А что еще? Что остается делать? Выставляйте свою, пусть хоть будет за кого проголосовать, что так. Ну, как вы думаете, спецслужбы США смогут раскрыть реальное состояние и доходы Путина, как это недавно обсуждалось в США? А я думаю, они уже все знают давно. То есть, я не думаю, что для них это секрет какой-то. Спасибо вам за вашу деятельность. Я ж только с радостью, мне в охотку. Мне приснился тут страшный сон, будто бы в России будут зачищать, убивать пятую колонну. То есть неугодных нынешнему режиму. Проснулся в холодном поту с диким желанием уехать. А вы себя к пятой колонне причисляете? Или вы не причисляете, но вам жалко эту пятую колонну? Тут, знаете, есть тонкость интересная. Допустим, вот у нас есть население 100%. Из них 15% это пятая колонна. Ну, не поддерживают там Крым наш там или что. Ну, там, в общем, сомнения у них какие-то. Вот эти 15%... значит, зачистили. Осталось 85%, которые теперь уже все 100. Дальше критерии лояльности становятся более жесткими. Вот я вам расскажу случай. Ну, не случай, из опыта. Учился я в простой советской школе московской, номер 417, что на улице Лефортовский вал в городе Москве. И там, чтобы получить пятерку по какому-то предмету, достаточно было, например, прочитать в учебнике и пересказать это же самое у доски. Если вы пересказывали то, что в книжке написано, это была твердая пятерка. То есть, там не было вопросов на сообразительность или там заковыристое что-то и так далее. После этого я в 9 класс перехожу в математическую школу. Там дети со всей Москвы. Как бы такой отобранный контингент, как бы, интересующийся математикой. Но при том, что они математикой интересуются, они в тех школах, где раньше учились, они хорошо все учились. И по истории, и по географии, там, и по биологии, и по всем другим предметам. Теперь, вот представьте себе учительница географии. Она ведет урок по географии. Каждый человек в этом классе, каждый, в состоянии рассказать то, что прочитал в учебнике. Больше того, он может еще и книжку какую-то прочитал, там еще что-то, может еще от себя добавить. Понимаете? Что делать этому учителю географии, если нужно кому-то ставить 5, а кому-то 4, а кому-то, может быть, даже и 3. Понимаете? И вот, он начинает ужесточать требования. Он начинает более навороченно оценивать. То же самое происходит с уничтожением пятой колонны. Значит, ну, уничтожили 15%. Тогда требования ужесточаются, выясняется, что из оставшихся, которых теперь 100%, а было 85%, из оставшихся еще 15% больше не соответствуют ужесточившимся требованиям. Уничтожили. Оставшиеся 85% становятся 100%. А требования-то снова ужесточились. Понимаете? Сначала громили буржуазный элемент, потом громили... левый элемент, который не большевики. Потом стали громить левый элемент, который сегодня большевики, но раньше не были большевики, а были там левыми эсерами, а потом стали большевиками. Потом стали громить уже самих большевиков. Понимаете, уже которые вместе с Лениным там по тюрьмам сидели, уже их тоже стали громить. Почему? Ужесточаются критерии. Сначала вот эти, которые уж совсем никуда, а потом вот эти, которые, может быть, почти свои. Потом, может быть, совсем свои, но черт его знает, что у него на уме, понимаете? Вот. Поэтому я к чему говорю, что обычно человеческое сознание говорит, ну, это я же не в тех 15%, хрен бы с ними. Вот. А дальше уже и за тобой придут. Да? Сначала евреев, а кого колышет евреи? 500 тысяч евреев в такой стране, как Германия. Ну, какие-то там евреи, хрен бы с ними, с евреем. Евреи там... социал-демократы, коммунисты, там еще что-то. А дальше уже смотришь, уже все. А уже ты следующий. Так что Гарика давно не видно. Ну как-то давно не видно. Там пару недель назад он у меня рассказывал, как теплицы строил. Так. Как дела с прошедшим конкурсом? Вот все призы... Нет, вы знаете, не все призы разобрали. Я как-то от половины участников ничего не получил. Но... сейчас мне нужно... Я хотел на этой неделе успеть, что-то у меня не успелось. Но вот это как бы у меня вот записано, у меня лежит, что надо делать. Там потому что хлопот много, там много народу, надо адресочки выписать, там все это составить, книжечки подписать, там в конвертики уложить и так далее. Ну вот, это у нас как бы такой первый приоритет. Так. Во сколько по Москве будет онлайн-обучение 4 апреля? Ну, у нас это 6 вечера. То есть, у вас, соответственно, это будет 4 утра. В принципе, уроки записываются. То есть, вы можете там не смотреть 4 утра, а можете посмотреть там через, там, как проснетесь в записи. Привет из Бердянска. О, прям с Азовского моря. Так, собираю базовый кейс для OO1. И уже нашел адвоката. Дело в том, что OO1 это все-таки виза, предполагающая, что у вас есть работодатель. Понимаете, если вы хотите грин-карту получить, то это не OO1. Вот. И вам не надо искать адвоката. Если у вас есть работодатель, который вам будет делать эту ОО1, то работодатель займется адвокатом. Есть цель, финансы и работодатель. А, я не дочитал. И работодатель в IT из долины. Могу составить несколько критериев для визы, но сам не чувствую, что кейс сильный. А вам не надо, у вас адвокат же есть. Значит, адвокат, если вы хорошего нашли, он вам должен сказать все. Вам не надо чувствовать, это же не вопрос чувства, это вопрос... знание предмета, как бы, профессиональная область. На собеседовании попросили придумать для пишущей ручки 5 функциональных тестов и 3 нефункциональных. Как правильно отвечать на такой вопрос? Функциональный. Ну, я бы начал с чего? Значит, вот смотрите. Вам нужно 5 функциональных тестов. То есть, вам нужна ручка, не такая, что там кроме стержня ничего нет. Потому что если там кроме стержня ничего нет, то функциональный тест там написать что-то. Да? Ну вот вы говорите, ручка пишет. И если больше нет функционала никакого, то, соответственно, и тест-кейсов нету. Поэтому вам нужна ручка более навороченная. Вам нужна ручка, например, в которой стерженечек, можно там кнопочку нажал, он вышел, еще раз кнопочку нажал, он вернулся. Вы на этой ручке можете иметь, ну, как это такое, защелочку, да, чтобы ее можно было повесить там к чему-то в карман, там, прицепить и так далее. То есть, это же ваш выбор. Вы говорите, мы тестируем ручку, так, к которой предъявляются следующие требования. Начинать надо с требований. Потому что тестировать что-то, к чему нет требований, бессмыслица. Тестировать можно только... по отношению к requirements, которые там есть. Вы говорите, я с целью ответа на ваш вопрос, я некоторые requirements предлагаю. Значит, первый requirement, что эта ручка пишет. Да? Вот с помощью такого-то стержня. Вот такого-то типа. А второе, у ручки есть кнопочка, которая там выдвигает этот стержень и забирает стержень. У ручки есть держалка, что можно ее прицепить. Ну, что еще? Вы можете сказать, что ручка имеет там 3 цвета, я не знаю, там 3 разных стержня и так далее. Вы говорите, значит, первый тест – это то, что ручка пишет. Из всех тестов, которые есть, первый, самый главный – ручка пишет. Стержень вставлен, ручка пошла писать. Хорошо. Стержень можно вставить и можно убрать. Да, вот то, что стержень вставляется – это отдельный тест-кейс. То, что стержень там кнопочкой выдвигается – это еще тест-кейс. То, что ручка раскручивается, да, для того, чтобы стержень вставить. Или там как-то головка откручивается, или она посередине откручивается, она на резьбе, там, допустим, и так далее. Это еще один тест-кейс. И так далее. То есть, если ручка самая простая, какая только может быть, то там уже особо тест-кейса-то где взять. Ну, вот. А нефункциональная. Ну, она какого-то цвета. Правильно? Значит, допустим, вы говорите, ручка должна быть там такого-то цвета. На ручке должна быть надпись. И там должна стоять, там должен быть значок копирайт и там название компании, например. Там что-нибудь такое. Вот. Вот и все. Так, чтобы вот посмотреть на нее. Как правильно? Вот подход такой. Через требования. Вы пишете эти требования. У вас есть полная свобода в написании требований. И тогда у вас появляются все эти тест-кейсы. Если я приеду в США, через 5-6 месяцев подам на политику. Но моя жена приедет не со мной, а через 2-3 месяца после того, как я приеду. Как это отразится на ее статусе? Она добавится сразу к вам на политику в любой момент. Как только она в США находится, вы можете ее к себе добавить. У вас могут быть проблемы с тем, что она приедет позже. Я не знаю, там, каким образом. Вот. Но, в общем-то, никаких проблем с добавлением ее к вашему кейсу нет. Услышав, что у вас сахарный диабет, рекомендовал бы вам продукты пчеловодства. У меня сестра 72 года спасла поджелудочную. Николай, я, с одной стороны, как бы заинтересован, с другой стороны, когда вы говорите продукты пчеловодства, я уже не знаю, что делать и как употреблять, не знаю, там может мне прополис жевать. Я не знаю, что теперь делать с продуктами животноводства. В смысле, пчеловодства. Так, в случае неодобрения мне политики, он говорит, что будет с женой. А ничего, значит, вы подадите в суд и будете оспаривать. Можете тут по судам ходить там лет 8-10. Одобрение или неодобрение политики. Одобрение – это разовый акт, а не одобрение. Это есть сначала иммиграционный офицер, потом три раза вам могут в судах отказывать. Это именно то, вот, из-за чего много нареканий на нынешнюю систему, когда люди злоупотребляют системой. Они приезжают, подают беспочвенные кейсы, там 10 лет потом в стране живут с правом на работу и так далее. Нашел в интернете крутые научные статьи своего полного однофамильца. Ну, если бы я эти статьи подключил к своей заявке О1, то кейс точно пройдет. Опасаюсь обсуждать это с адвокатом больше и не с кем. Ну, я бы не стал, честно. А то знаете, что бывает? Пройдет лет там 10, вы уже с гражданством будете. А у вас и гражданство заберут, и депортируют нафиг. И, в общем, грустная может быть история. Вы знаете что? У меня рефреш такой произошел на экране. И то, что было, то потерялось. Значит, давайте я сделаю маленький перерыв. Вот буквально там 40 секунд. И подскочу, мы продолжим. Да, друзья, я понял, что произошло. Мне звонят тут сейчас в скайпе, я думаю, что такое. Потом гляжу, а у меня звука не было. Я был уверен, что я звук подключил. Ну, хорошо, значит, возвращаясь к вопросу, в политическом смысле, в чем я консервативен, в чем я либерален. Значит, я говорю о том, что с возрастом люди меняются и становятся в чем-то более консервативным, а в чем-то более либеральным. Вот я могу сказать, что когда мы сюда приехали, поскольку мы вот из совка такие запуганные, все, что чужое такое, не наше, мы его боимся, нам его не надо. Я стал гораздо более либеральным в отношении, там, скажем, я не знаю, тех же вот там нетрадиционных там вот этих вот секс-меньшинств. Я стал гораздо более либеральным в отношении того, что вот... Смотрите, что происходит. У нас есть общество, в котором мы живем. И в этом обществе там половина населения мужчины, а половина населения женщин. Я сейчас не говорю там про африканцев или азиатов или мексиканцев. Отдельная история. Ну вот, например, мужчины и женщины. И я даже не говорю, что, например, половина политиков, губернаторов, мэров и так далее должны быть обязательно женщинами, раз их половина. Понятно, что у женщины есть исторически больше обязанностей там, в отношении детей, может быть, там и так далее, а мужчины исторически больше, вот, скажем, на производственной части, хотя это меняется, это сдвигается, мы все это видим и так далее. Но то, что у нас сегодня происходит, это же аномалия какая-то зашкаливающая, понимаете? И когда, например, либеральные люди говорят об этом, что так это же невозможно, вот посмотрите, вот там, скажем, особенно с консервативного фланга, там просто вот все белые мужики, так? Вот тебе, пожалуйста. Поэтому есть какой-то явный перекос. Я в этом смысле более либеральный. Я говорю, действительно, все-таки что-то такое должно быть. Вот, да? Нельзя людей травить за то, что они там, я не знаю, там... Вот секс-меньшинство. Нельзя людей травить за то, что они там, скажем, черные или белые, или желтые, там, или что-то. Я в этом смысле либеральный. Я когда вижу вот эти вот комментарии, когда там начинаются там и мексы, и там и мусульмане, и там еще кто-то, и евреи в том числе. Там столько ненависти, столько дерьма, столько мрази, понимаете? И я просто вот... меня это раздражает. Хотя, когда я жил в СССР, например, там все на этом построено было. Понимаете? Там приличного слова не было для там, представителей нас меньшинств. Самое безобидное было нацмен. И слово нацмен носило такой уничижительный характер. Понимаете? Я прошел через это все. Я через жидовскую морду прошел. Мойша, езжай в Израиль. Мне вот говорили, когда была шестидневная война, там, 67-й год. У нас там дети во дворе. Там говорит, Мойша, отечество в опасности, езжай в Израиль. Там защищать. Мне было 11 лет. Поэтому я все это дерьмо насмотрелся, и я как бы жил в мире, где это было нормой. Я вот здесь, я не хочу, чтобы здесь это было нормой. Я в этом смысле либеральный. В чем я консервативный? Я консервативный в том, что я считаю, что надо иметь формальное образование. Вот я за то, чтобы у людей было образование, чтобы они закончили университет. Не потому, что без этого жить нельзя, а потому что с этим лучше. Я так считаю. Я консервативен в том, что если у нас у страны есть границы, то эти границы должны быть границами. Их не надо нарушать. И люди не могут ходить через границу туда и сюда. Это не значит, что я сторонник, там, допустим, того, чтобы была именно стена физическая. Хотя кое-где и стена очень хорошо, а где-то другими средствами. Но если человек приехал, визу свою пересидел, у него на 6 месяцев, и он тут еще остается, значит, должна быть система, которая заставит человека 1000 раз подумать, хочет ли он так поступить, чтобы пересидеть свою визу. Или ему за это достанется так, что лучше не пересиживать ни одного дня. Другое дело, что если он, скажем, там, на политику подает, то есть он каким-то образом там, легально оформляет свое присутствие здесь больше, чем там, вот это вот все. Но должна быть какая-то система. Например, приходят люди, они просят в стране там, политического убежища. Через границу, как-то там нелегально и так далее. Я за то, чтобы они, если хотят попросить, чтобы они пришли туда, где можно попросить, где нужно попросить, вот там, где официально, да, и официально следовали какой-то процедуре. Если они перешли границу нелегально, а потом попросили или что-то, это какая-то ерунда. Если, допустим, он приехал в страну, не, там, допустим, не знаю, пересидел свою визу, и его на депортацию, он имеет право обратиться в суд. По закону он имеет право обратиться в суд, подать на политику, еще 10 лет тут жить в стране, уже, ну, теперь уже легально, с правом на работу, со всеми делами. Я не против того, чтобы человек мог обратиться за политическим убежищем. Я против того, чтобы 10 лет потом все это рассматривал. Поэтому бардак. Понимаете? То есть, я консервативен в неприятии бардака. Вот так бы я сказал. Так. Привет из Сиэтл, Вашингтон. У нас светит солнце. Да и у нас он светит вовсю. Надо сказать, что сегодня даже вот я вышел в рубашечке из дома и не подмерзал. Так обычно, так пока до машины дойдешь, чувствуешь, что прохладно. Есть ли шансы у этого бета-рурка? Что-то я не думаю так. Это не лидер национального масштаба. Там он у себя там в Техасе популярен. И так ему симпатизировали люди и так далее. Но он, понимаете, как сказать, он такой символ белой такой Америки. Мужской такой, да, белый мужик. Вот сейчас это как бы не очень популярно у левых. Это не очень популярно. Там сейчас много женщин, цветных, так далее. То есть, как бы вот уже достали эти белые мужики, грубо так говоря так. Так, из Молдовы. Относится ли как-то equivalence partitioning и boundary conditioning к тест-дизайну? Значит, к тест-дизайну в том смысле, в том плане, что я называю тест-дизайном и учу тому, что такое тест-дизайн, нет. Equivalence partitioning и boundary conditions, boundary testing относятся к написанию тест-кейсов. Тест-дизайн – это большой план, понимаете, задача которого убедиться, что никто не забыт и ничто не забыто, все протестировано. Понимаете, на этом уровне не важно, как именно вы тестировали. Важно, что вы ничего не забыли, вы все покрыли. Понимаете? А equivalence partitioning и boundary conditioning отвечают на вопрос, как тестировать конкретные вещи, где это имеет смысл. Как дела у вашего знакомого оценщика Дмитрия? Он был у вас в стриме. А замечательно, он тут проехался по миру. Вот в Южной Африке был, тут в Таиланде был, еще где-то был. Вот всюду девчонкам он нравится. Вот мы тут недавно в баню ходили, он рассказывал. Работаю программистом на удаленке из Вьетнама. О как. На жизнь хватает. Есть шанс приехать по турвизе в США, найти работу программистом и далее легализоваться. Ах, как хочется найти путь. Такой, не как у всех. Можете легализоваться, конечно, подадите на политическое убежище и все. Или женитесь. А другого-то как вы еще легализуетесь? Или пойдете вот там учиться в университет, так, чтобы еще при этом работать. Значит, будете искать там на студенческой визе. Вот будете искать себе там, может, кто там на рабочую визу возьмет. Ну, конечно, там есть варианты. Но вы поймите, нет ничего такого, чего вы еще не знаете. Вот у меня есть интервью, я вчера писал с девушкой. То там, знаете, что получилось? Вот эта камера моя, она через 30 минут отключилась. Я этого не знал. Я сидел, писал видео, вот так же, как мы с вами говорим, а оно бах и отключилось. А я этого даже не видел. Поэтому концовка этого интервью у меня срезалась, но я повешу. И вот там девушка, которая прошла сложный путь в эмиграции, она рассказывает, что нету ничего того в эмиграции, чего вы не можете там погуглить и найти. Понимаете? Нету таких путей, которые вы не можете пойти и нагуглить. И вот то, что вы спрашиваете, а можно так вот я как-то приеду? Может быть, из-за того, что я из Вьетнама приехал? Или, может быть, из-за того, что мне там на жизнь хватает? Может быть, это как-то изменит мою ситуацию в США? Нет, не изменит. Вот, поэтому, может быть, потому что программист, может быть, программист как-то у него особый путь? Да нет, на легализацию. Такая история. Спрашивает Александр Кармазин. Эксперты говорят, что если в экономике США до выборов не случится кризиса, то Трамп имеет большие шансы на переизбрание. Что вы думаете об этом? Тут Есть несколько аспектов, что ли. Есть традиционный классический аспект, который говорит о том, что американцев больше всего во время выборов интересует именно экономика, работа, бабки и так далее. И в традиционном плане это я тоже согласен с этим. Но последнее, что можно сказать о Трампе, его выборах и вот этой ситуации, это то, что она как-то связана с традиционностью. Понимаете, все, что традиционно существовало, говорило нам о том, что Трамп не может в принципе быть никаким президентом. В принципе не может. Это традиционно. Поэтому применять к Трампу какие-то традиционные мерки, я думаю, не серьезно. Это просто другого порядка явление. Понимаете? Вот. Конечно, если, например, будет кризис, какой-то обвал произойдет, многие говорят, что где-то в пределах не позже 2020 года, то есть выборного года. Представьте себе, что до выборов 3 месяца и как жахнулось. Блин. И, конечно, виноват будет там, я не знаю, ну, для всех Трамп, там, кроме его сторонников, может быть, а для сторонников Трампа виноваты будут демократы, которые мешали ему поднимать экономику, это отдельный вопрос. Но есть вот эти вот, да, независимые, которые, как бы, тенденция такая, за экономику отвечает тот, кто у власти. Вот когда экономика сыпется, ты хоть что, но ты у власти, ты виноват. То есть, как бы, вина идет на него. Не стопроцентно, но вот так. Хотя мы все понимаем, что от тех, кто наверху, мало зависит, там идут свои циклы экономические. То есть у них есть рычаги, но не безумно, так сказать, сильные. Так вот, это то, что касается экономики. Что касается всего остального. Трамп, условно так можно сказать, он, безусловно, победил на выборах и стал президентом, потому что победил на выборах. Среди выборщиков, да, не среди населения, а среди выборщиков, так система устроена. Но дело ведь не в том, что он там кого-то победил. Дело в том, что демократы реально проиграли эти выборы, потому что они запутались в дерьме вот этой вот элитарности своей, эксклюзивности, кастовости. И вот они выставили кандидата, которого не должны были ни при каких условиях выставлять на самом деле. И вот они вот с этим вот вышли с какой-то дрянью. Они проиграли выборы, которые обязаны были выиграть, как я не знаю что. Они должны были разгромить его. Но они, ну вот они выставили Клинтон, и вот на этом месте они проиграли. Поэтому может сложиться ситуация, когда они еще раз проиграют. И я не хочу сказать, что Трамп выиграл предыдущие выборы. Он их не выиграл. Но в силу того, что демократы проиграли, можно, там, кто-то может там, думать, что он их там выиграл. Ну хорошо, им приятно так думать, они могут так думать. Не в нем дело. Дело в демократах. Если демократы соберутся и выставят нормального, адекватного кандидата, харизматичного, с хорошей программой, приличного человека и так далее, они победят. Если они перегрызутся, если появится сильный, независимый кандидат, который отъест у демократов там, 3-4-5% и так далее, они обречены. И Трамп в этом смысле, он, его активность не имеет никакого значения для результатов выборов. То есть он делает то, что он делает. Не то, что он спит, например, или там вот как медведь там в зимней спячке. Нет, он активен. Но его активность практически ни на что не влияет. На результат. На результат влияет активность демократов. То есть это в их диапазоне возможностей выиграть или опять проиграть. Вот я бы так сказал. То есть в меньшей степени на это влияет как-то Трамп. Вот он есть и есть. У него очень стабильная группа последователей. Он исторически самый непопулярный вообще президент Соединенных Штатов. То есть никогда не было настолько непопулярного человека среди населения. Но ему плевать на это население. У него есть вот эти, которые его поддерживают. И он рассчитывает, что вот их поддержкой он там пойдет на второй срок. И он по-своему прав. Но есть гораздо больше людей, которые не входят в эту группу, понимаете? И вот от них зависит, как там расклад ляжет. Если бы вам было 20 лет, чем бы вы занялись, учитывая ваш опыт? Ой, какую профессию выбрали бы или каким бизнесом занялись? Вы знаете что? Я как бы такой человек вещающий, понимаете? Поэтому я всегда им был с детства. Поэтому для меня лучшее – это там, где я могу выйти на большую аудиторию и что-то такое вот поменять в жизни большого количества людей. Это то, как я самореализуюсь. Поэтому если бы мне сейчас было 20 лет, ой, не знаю. Сложно, потому что, с одной стороны, прошлое давлеет. То есть я как инженер, математик там и так далее, я все-таки... Я даже не вижу, например, что мне нужно было бы не быть, например, связистом. Да? Ну, может быть, я с большим уклоном был бы в робототехнику. То есть я бы сегодня, конечно, к тому, что я электронщик, я бы, конечно, добавил и точную механику, я бы добавил к этому и оптику, и вот какие-то такие вещи. И делал бы, вот я бы работал в каких-то безумно сложных системах, которые вот что-нибудь такое автоматизируют, механизируют, заменяют тысячи людей, повышают там в миллионы раз производительность. И вот что-нибудь такое я бы делал. Вот. Но опять, насколько это выводит тебя в бизнес? Бизнес – это же способ, это же не цель. У меня никогда не было в жизни цели какой-то быть в бизнесе. Я никогда даже не думал об этом. Ну, просто так складывалось, что чтобы заниматься тем, что хочется, ну, вот приняло такую форму. Я и сейчас не то, что не бизнесмен, вот такой бизнесмен. Просто я уже подучился, я что-то понял, я перестал совершать какие-то ошибки. И вот в некотором смысле я, получается, такой бизнесмен. Ну не бог весь какой. Ну, просто достаточно для ведения вот этих вот нехитрых, в общем-то, операций, которые мы ведем тут по школьной линии. А так я не то, чтобы там бизнесмен какой-то. Сейчас есть YouTube, слушайте. Но просто, чтобы выйти в YouTube и что-то сказать, надо иметь что сказать. Я иногда с ужасом смотрю вот на какие-то каналы, где там 5 миллионов там, и 10 миллионов. И я в ужасе просто от того, что так много людей, которые вот это смотрят. Я думаю, а могли бы что-то, да, знаете? Да, для страны, там, для детей, для себя. А они вместо этого вот так... Здравствуйте, Михаил. Гости из Киева. Кто? Как дела у европейского, американского автопрома? А то создается впечатление, что в США все ездят на европейско-японско-корейских автомобилях. Вы знаете, что я уж тут за всю Америку не могу сказать, но Калифорния специфически – это такое место, где много... японских автомобилей исторически. Здесь очень много населения такого из Азии. Вот. И кроме того, здесь сухо, здесь не посыпают дороги солью, здесь изумительно ездится на японских машинах. Если вы посмотрите на такие места, где холодно, где снежно, где лед, где соль там и так далее, ну не соль, а чем они там посыпают, там гораздо меньше японских, там больше американских, там больше европейских и так далее. То есть Кремниевая долина совершенно не показатель ничего. Вот. А в целом по Америке очень много американских машин. Я не знаю. Так. А, он товарищ, который хотел программист без высшего образования из Вьетнама, у него нет высшего образования. Как ему легализоваться? Ну, тогда по политическому убежищу. Или, как я сказал, идете вот в университет, учитесь, получаете высшее образование. И тогда вам рабочую визу могут сделать. Любите ли вы готовить? Нет. У меня Светлана любит. Такой очень креативный человек. Снимите видео с бухгалтером, который готовит tax return. К примеру, заполнение формы 1040 для семьи из двух взрослых, двух детей. Ну, я, честно говоря, не хочу этого снимать. У нас, я скажу почему. У нас на канале, когда я смотрю статистику просмотров, 50% нас смотрят из Российской Федерации, 25% примерно это Украина, еще процентов по 6, по 7, 8 это Белоруссия, Казахстан и вот Соединенные Штаты. Вот из США где-то 8-9% просмотров всего. То есть делать видео, какую-то такую инструкцию, да, для 8% зрителей канала, ну, совсем не хочется. то есть какое-то такое инструктивное видео. Да их полно этих инструкций, видео, и в конце концов можно пойти к кому-то, он там тебе за 3 копейки сделает, это лучше, чем самому, или там по моему видео. И это довольно сложный процесс. То есть делать видео о том, как делать ваши налоги, никто не может. Делать видео такое, которое для всех, но чтобы это помогло вам делать ваши налоги, это просто невозможно. У вас своя специфика, поэтому есть люди, как болезни лечить. Сделайте видео с доктором. Понимаете? Вот как доктор будет лечить семью из 2 взрослых и 2 детей школьного возраста. Примерно то же самое. Жена интересуется обучением у вас, но сейчас нет возможности переезда. Они живут в штате Нью-Йорк. Но вы можете в онлайне учиться. У нас есть онлайновый курс. Вот 4 апреля начинается. Как приятно. Прямой эфир, Михаил. Вы мне уже как родня. Ангелина. Я тоже уже без вас даже не представляю, как мы вообще стримы вести. Даже муж меня стал ревновать. Говорит, опять этого американца Михаила смотришь. Но я как бы... Это такая ревность удаленная. Такая, да. А я обожаю ваши видео, ваши рассуждения о жизни и обо всем. Ну, муж по-своему прав, ему внимания хочется. Понимаете, дело не в том, что там какой-то американец, дело в том, что он-то вот тут рядом, вы могли бы как-то ему, можно сказать, что-то хорошее в это время сделать. Вот. Да. Доступны ли туристу, который находится в США месяц или и более, такие услуги, как покупка авто за кэш или открытие дебетового счета в банке. Покупка авто за кэш, конечно. А как, конечно. Или открытие дебетового счета в банке. Да, можете открыть счет в банке. Почему нет? Конечно, можете открыть. Может быть, не каждый банк вам откроет счет, но, в принципе, полно банков, где вы можете открыть счет. Вдруг так получится и выиграю грин-карту в 40 лет. Че, хороший возраст. Имея неплохой бизнес в России. Есть желание переехать в Америку. Но стоит ли в таком возрасте? Не, ну слушайте. Я когда смотрю на это, я говорю себе. Вот сколько лет этому человеку до пенсии в Америке? 27 лет. Я говорю, ни хрена себе, целая жизнь. Вы там еще не работали столько. Понимаете, это вам надо было бы в 13 лет начать работать, чтобы 27 лет проработать уже. Поэтому у вас целая большая там жизнь, 40 лет, шикарный возраст. Я был чуть моложе, мне было 34, но я не знал английского совсем. У меня не было профессии никакой, понимаете? Жизни не понимал, ну то есть совсем темный. А тут, я не знаю, я считаю, что 40 лет это очень здорово, если у вас есть зачем. То есть вот вы сейчас живете, у вас бизнес, вы понимаете, как бы, чем вы занимаетесь. Если вы хотите в Америку, то как только вы скажете себе, зачем вы это хотите, то у вас сразу все станет на место, у вас не будет вопроса там ехать или не ехать или чего-то. Вот это зачем, вот это why, да, с вопросительным знаком таким, вот это самое главное. Очное обучение в школе сколько по времени? Есть 2 месяца, есть 3 месяца и есть 4. 4 это когда они вечерами учатся. 2 месяца, это когда они съезжаются со всей страны, тут у нас такой ускоренный такой курс, называется full time. И 3 месяца, это когда они просто там 3 раза в неделю приходят, местные, и учатся. То есть, есть 2, 3, есть 4. А так, то же самое, учебный план тот же самый, расписание просто. Из Астаны нам шлют привет. Бортс, take Бортс. Я не знаю, это ли ваша или это фамилия, у нас тут есть риэлтор. По фамилии Бортс. Вот точно так же пишется. B-O-R-Z. Вот, очень известная женщина на местности. Такой страстный такой риэлтор. Ее муж у меня когда-то учился. Михаил, доброго вам дня. Скажите, пожалуйста, попалось задание в обучении, в тестировании. Там было задание протестировать требование. Ну да, есть requirement, надо протестировать. Можете, пожалуйста, коротко рассказать, что это значит? Ну вот требования. Вам говорят, логин, паспорт, значит, функция работает таким образом. Если человек дает логин и паспорт существующего аккаунта, то мы пропускаем его туда, к этому аккаунту, переадресуем его там куда-то с такими-то правами. Если не совпало, вот эта комбинация, да, то мы ему даем сообщение, типа, пожалуйста, дайте ну, как по-английски это valid combination of login and password, да, вот так, и никуда его больше не пускают. Вот, вот это два требования, на самом деле. Вот у вас такие есть два требования. Как будете тестировать? Вы говорите, я создам аккаунт, потому что это называется precondition. Без созданного аккаунта вы не можете тестировать, поэтому оно там должно существовать. Вот у вас есть precondition. Видите, создали аккаунт, там логин Михаил, паспорт Портнов. Это тест-дейта. Логин и паспорт, которые там, это ваша тест-дейта. И говорите, тест-кейс номер один. Значит, по важности. Да? Номер один. Даем, пишем Михаил, пишем Портнов. Ожидаем, что меня подключили, там, пропустили в мой аккаунт. Значит, второй тест-кейс. Я говорю, пишем Михаил, а вместо Портнов на конце вместо V пишем W. Вот в одной буковке ошиблись. Ожидаем, выходит сообщение о том, что как бы надо дать правильную комбинацию логин-паспорт. Вот у вас два реквайрмента, два теста. Протестировать реквайрмент, это значит что-то протестировать. То есть ничего кроме реквайрмента тестировать нельзя. Вот есть некоторое ожидаемое поведение, а вы смотрите, оно получилось так, как ожидаемо, или еще как-то получилось. Сама идея тестирования состоит в том, чтобы сравнить ожидаемое с реальным. Вот если они разошлись, вы пишете баг-репорт, программисты чинят. Если они не разошлись, значит идете дальше. Так, если в округе, в округе места с мобильными домами, у нас тут нету. Ну, то есть, если отъехать минут 10, там есть такой старый Mobile Home Park, но единственное, что они, знаете как, они там стоят, не то, что они куда-то их там передвигают, они там стоят на какой-то основе, да, тут вообще в Кремниевой долине, или в окрестностях, их есть некоторое количество, но они тут уже очень давно стоят. И так получается, знаете, что вокруг уже так расстроилось, и они посередине оказались. Вот как в Москве когда-то завод «Динамо», знаете, или там «Красный пролетарий». Фактически в центре города. Ну, то есть город разросся, и оно оказалось уже почти в центре города. Ну да, ну да. Их периодически пытаются снести, потому что там, ну, хотят построить там какую-нибудь гостиницу дорогую на этом месте. Тогда возникает вопрос, куда девать этих людей. А они там за 3 копейки живут, потому что они там уже давно очень живут, и там в основном пенсионеры в этих местах, и пошло, и поехало. Ну, есть, да, они где-то есть. Не прямо вот, вот, не прямо тут, ну, где-то есть, да. Почему так сильно отличается медицина в США и Европе? Я не знаю, как в Европе, не могу сказать. Если вы имеете в виду систему медицинского страхования, то там просто более социальные государства такие, да? Вот. А Америка, она, Соединенные Штаты, как бы более такое капиталистическое, что ли, откровенно капиталистическое, чем, например, европейские демократии, которые социал-демократические в основе своей. Вот. Поэтому там очень много социальных программ, там мощный велфер, бесплатное высшее образование. Большие отпуска, там сколько там, 35 дней рабочих, да, там просто более социальные государства. Так. Был в Америке, все понравилось, но не знаю, как там примут. А как вот сказать, как себя будете вести, так и примут. Вам, собственно, пофигу, как вас примут. Вы, главное, чтобы вам удовольствие было. Если вы будете радоваться жизни, все вокруг будут радоваться жизни вместе с вами. Вот. Если вы имеете в виду систему в целом, как бы легализации, там, юридическую, там, с иммиграцией и так далее, ну, какой закон есть, его надо просто там изучить, со специалистом поработать и нормально примут. Из Остина нас доктор Пончик приветствует. Так, хорошо. Я вашу историю отправил на просмотр маме Марины Могилко, поскольку она там сыграла какую-то важную роль в вашем, так сказать, процессе развития, вот, и А там на целый час разговор вышел, и она не сразу посмотрела. Я говорю, так вы посмотрели? Она говорит, да там на целый час. Я говорю, это must, это надо смотреть. Вот. Сейчас люди работают, пока ноги носят. Как вы считаете, когда же все-таки пора на отдых пенсионеру? Так кто-то и не начинал работать, знаете, вроде смотрит, там вся жизнь прошла, он ни одного дня толком не работал. Это же от человека. Я знаю массу людей, которые в 75 очень плодотворно трудились там, до последнего дня. Там человек умер на работе. Не молодым умер, а просто вот он не мог без дела сидеть, так можно сказать. Есть люди, которые реализуются в семье. И мужчины тоже. Вот я, вот он, например, Виктор, который сосед наш по даче там, в Санта-Крус, такой в Панамке такой ходит. Он ушел на пенсию, хотя мог еще работать прекрасно. Вот, и у него две внучки, он с этими внучками. Вы не представляете, как замечательно он самореализуется с этими двумя внучками. Просто такой дедушка, вот это как две бабушки. Понимаете? Кем вы хотели стать в детстве? Ой, сейчас я попытаюсь вспомнить. Вы знаете, тут на меня влияли окружающие, они мне говорили, что очень хорошо быть инженером. И я как бы знал с детства, что я буду инженером. Как-то так мне вот это все. Мне никогда не хотелось быть доктором. Предпринимателей там не было. О существовании там раввинов я не знал. Или там батюшка какой-нибудь. Это было запредельно смешно. Поэтому... Сейчас я пытаюсь... я вам скажу. Мне хотелось быть путешественником. Я, начиная с 5 класса, сколько там ребенку в 5 классе лет? 12, вот как Сашка наш, моя внучка. Начиная с 5 класса, я каждый год на московских городских олимпиадах по географии в МГУ. Представляете, вот я сам ездил вот один, через всю Москву туда фигачил в МГУ, там пешочком шел, там издалека видно от метро. Я получал призы на городских олимпиадах по географии. И московские городские олимпиады, если вы не в курсе, имели статус республиканских. То есть с московской олимпиады шли сразу на всесоюзную. Так вот, к чему я рассказываю, что каждый год я читал какие-то книжки, путешествия. У меня дома все стены были в картах. Рядом с нами на улице Энергетической в городе Москве был магазин, назывался «Глобус», и там были карты. И все мои деньги уходили на покупку этих карт. Родители не препятствовали, они так с интересом наблюдали. У меня все стены были в картах, у меня были такие раскладушки там, карт мира. Я, по-моему, даже их сюда привез. У меня были карты, я даже не знаю, там, наверное, 50 государств мира. И американское в том числе, там, и так далее. Я вот так как-то... Меня в это во все тянуло, но потом математическая школа перебила. Да. Конечная цель США. Друзья предлагают приехать в Германию, якобы заключить брак в Дании. Стыдно, а что поделать? В свете последних событий можно надеяться уже из Германии уехать насовсем в США. Понимаете, история. Если вы легализованы в Германии, не вообще живете там, по работе, например, а просто уже брак у вас там, вы гражданство, там все дела, значит, вы теряете возможность приезда в США по политубежищу, потому что вы как бы уже живете в такой стране, откуда не убегают люди политически. И политубежище сегодня один из основных каналов для людей, у которых нет такого явного тяготения к рабочей визе или там по одаренности какой-то и так далее. Поэтому, то есть, как бы в целом сложнее, в целом. Но если вы именно норовите переехать по рабочей визе или там как-то так вот, по этой части, вот, то вам проще. Ну, не проще, но не сложнее, так точно. Попалось задание, опять было задание по тестированию. Привет из Караганды. Где-где, говорит, в Караганде. Так, хорошо. Вы отдаете половину государства. А Дональд Трамп хвастался, что вообще ничего не платил стране, в которой он сейчас президент. Вам не обидно, куда катится мир? Тут есть тонкости некоторые. Есть корпоративные налоги, а есть налоги личные. То есть, если Дональд Трамп тратит на себя, вот на себя, допустим, там $1 000 000 в год, я думаю, что он больше тратит, ну, скажем, 10 миллионов, 50 миллионов в год, то вот с этих денег он налоги платит лично. Но когда речь идет о корпорации, о бизнесе, то у бизнеса есть очень много всяких списаний, когда они могут расходы туда, расходы сюда, все это списывается и так далее. Вот, поэтому у меня бизнес маленький совсем, поэтому я просто то, что в бизнесе остается в конце года, я просто в зарплату забираю, если остается. И таким образом, как бизнес, я тоже ни копейки не плачу. Я просто плачу, все, что я плачу личные свои налоги. Вот я получил лично, поэтому я плачу 50% я плачу с личных моих вот гражданских налогов, не с бизнеса. Он говорил, что он не платит с бизнеса. Он я не могу себе представить, что он не платит личных, потому что он должен получать деньги лично. То есть он тратит лично, да, поэтому так. Я так это понимаю. Отличается ли соотношение уровня зарплат, например, программистов, и стоимость жизни в Техасе и Калифорнии? Да. В Техасе гораздо больше вы получите на свою зарплату. То есть в Калифорнии зарплата выше, но разница в стоимости жизни такая драматическая. Если под Калифорнией понимать, скажем, Кремниевую долину, если понимать Лос-Анджелес, Сан-Диего, то уже мы окажемся ближе к Техасу. А если мы, например, посмотрим на такой город, как Сакраменто, так уже трудно даже сказать, где вы больше получите. Где-то в Техасе, не знаю где конкретно, или там, скажем, в городе Сакраменто. Сакраменто не дороже, допустим, там, чего-то в Техасе или где бы то ни было по стране, где недорого. То есть Калифорния очень большая. Обычно, когда говорят Калифорния, то вот они смотрят на Кремниевую долину и говорят, вот в Калифорнии. Да нет, это маленький кусочек Калифорнии. Вот. Так. Мужу 44. В прошлом спортсмен. Чемпион мира по ашихара карате. Вот ее мое. Есть ли шанс получить визу для экстраординарных личностей? Да, безусловно. Единственное, что недостаточно быть просто чемпионом мира. Там надо несколько показателей. Но один у вас уже есть. Человек, который был чемпионом мира, это уже человек, который одно очко заработал из трех. Да, дальше надо смотреть, может быть, он тренером работает, может быть, у него его ученики какие-то места хорошие, там, призовые занимают. Может быть, он там какую-то деятельность ведет, может, он книжки пишет. Ну и так далее. То есть, вы можете сказать, а вот одного этого достаточно, одного этого нет. Но, скорее всего, если у него это есть, у него, наверное, еще что-то есть, я не сомневаюсь практически. То есть, специалист должен посмотреть. Что вы думаете о кризисе жилья в Калифорнии? Опять Калифорния. Видимо, в Кремниевой долине. Хорошо. Когда это началось? Какая перспектива развития этой ситуации? Тут сложный вопрос, потому что есть всякие законодательные акты, которые не способствуют, так скажем. Не способствуют. Поэтому, если законодатели что-то захотят в этой области сделать, у них есть много возможностей. Но, в общем и в целом, ситуация эта очень давняя. Это не то, что вчера вдруг мы влетели вот в этот кризис. Это всегда было. Вот я здесь уже там, считаю, 30 лет скоро. Ничего не изменилось с тех пор. Поэтому цены растут и растут, и опять растут. И, казалось бы, уже дальше и расти-то некуда, они все равно растут. Правда, и зарплаты растут. Понимаете, это связано еще с ростом зарплат. Так. Я не хочу сказать, что тут именно кризис какой-то. Это все-таки рыночная экономика, поэтому там по деньгам. Но, безусловно, если бы тут была степь. Знаете, вот как в Аризоне там. Вон туда, степь. Или как в Южной Калифорнии там какой-нибудь. Palm Springs, степь. И строй не хочу. Ну так и строили бы, и было бы и дешево, и много, и гектарами бы фигачили. А здесь же земли нет, понимаете? Вот представьте себе, там, скажем, центр Москвы. Вы говорите, Михаил, что вы думаете о кризисе жилья в пределах Садового кольца? А еще лучше бульварного. Хреново. А что можно сделать? Ну, на метро можно подъехать там. Откуда? Понимаете? Там, со Щелковской. Вот, поэтому, а что, ну, вот так. Ну. А что я скажу про кризис с жильем там на Манхэттене? Такая ситуация. Это не то, чтобы вся Калифорния. В Калифорнии есть масса мест, где кризиса никакого нету. И я вот снимал некоторое время назад в Брентвуде, в Окли, и там за 450, за 500 тысяч, там за 600 новые дома громадные, там прямо глаз радуется, вот отсюда езды. Мы оттуда сюда доехали, правда ночь была, за час 10 минут мы доехали. Час 10, и мы уже тут. Другое дело, что днем это у вас займет 2,5. Понимаете? А может и 3 займет, потому что пробки, там дорог не хватает. Вот, собственно, и все, понимаете? А что такое час 10? Ну вот, а дороги те, понимаете? Старые, не соответствующие. С транспортом плохо, с общественным. Так, каждое утро начинается с ваших видео. Первый раз играем по грин-карте, у нас на Донбассе люди. Чего люди? Сейчас пойдем посмотрим. Не в курсе про грин-карту. О. Вообще удивительно. Казалось бы, уж на Донбассе-то как раз и должны были бы знать, правда? Да. Так. Так. Здравствуйте. Есть ли штаты с минимальной социалкой без велфера? Конечно. Вот, например, штат Айова. Вот, присмотритесь. Так, сколько получают тренеры контактных видов карате? Можно погуглить, я не знаю, ну просто у меня приятель жил в Айове и там и говорил, что там нет велфера. Поэтому туда начинающие иммигранты особо не едут. Тренеры контактных видов карате. Понимаю, что все индивидуально, но все-таки может кто-то сориентирует. Ну, если кто-то, я не знаю, я так точно не в курсе. Так. Когда лучше ехать в Санта-Крус, чтобы народу было поменьше? В будний день? Там вообще никого нет. Просто пусто. Ну, туризм в Санта-Крус в значительной степени подпитывается людьми, которые подъезжают из Кремниевой долины. А что тут ехать 40 минут, понимаете? И рестораны, и даже жилье там, вот скажем, на рынок жилья очень сильно давлеют люди, которые из Кремниевой долины туда там что-то приобретают. Вот так, как мы, например, у нас там дача. Поэтому хорошо, когда... Ну, или, допустим, дождливо. Да? Кто поедет, когда дождливо? Вот вы приехали, никого нет. Вот. Если вас интересует как бы время года, в принципе, летом, конечно, летом, больше народу приезжают на пляж. Летом больше школьников, которые с родителями приезжают там куда-нибудь... на бордвок, там аттракционы. И вообще летом просто много туристов, потому что Санта-Крус стоит вот на этом первом хайвее, который идет вдоль океана, и по нему за год проезжают миллионы людей. Миллионы людей едут по этому хайвею. Вот они могут спускаться откуда угодно. Они могут ехать из Орегона, они могут ехать из Канады, из Ванкувера. И вот они так встали на фривей этот и пошли. И там красивые, там путешествия и так далее. То есть, к местным туристам, локальным, да, добавляются еще люди приезжие. Конечно, летом там народу больше. Рынок акций США перегрет или находится в равновесии? А, находится в равномерном, размеренном состоянии, позволяющем вкладывать. В соответствии с 2019-го и краха интернет-бума, видимо, вами... Понимаете, какая история? Я же не такой там человек, который изнутри. Я снаружи смотрю на это, на все. И поскольку идет разговор о рецессии, там спорят не то, что она будет, не будет. Ей пора бы уже быть. Но спорят, когда это будет. Одни говорят в 2019 году, другие говорят в 2020. А некоторые говорят, вообще никогда в истории не будут. Но это уже сами понимаете. Поэтому я считаю, что рынок абсолютно перегрет, и искусственно все это создано. Компании скупают свои акции, им дали возможность оставлять больше денег у себя, не платить налоги. И значительная часть этих денег, которые сейчас остаются у корпорации, они тратят на скупку собственных акций, что и создало вот этот вот невиданный рывок в стоимости акций. Вот если мы посмотрим на тот момент, когда пришел Трамп, стал президентом, и там был где-то New York Stock Exchange, ну там что-то было... Там было что-то 18 тысяч, а сейчас там где-то уже 26. А при том, что, понимаете, да, то есть выросло на там 40%, стокмаркет вырос на 40%, и при этом, скажем, валовый национальный продукт вырос там, может быть, за эти два года, ну, я не знаю, ну, на 4, ну, даже на 5. Я не помню точно, но близко нет такого... Можно там миллион соображений привести, почему цена акций не должна никак быть связана с валовым национальным продуктом там, или еще что-то. Ради бога, но ничего в экономике не произошло такого, кроме того, что деньги остались у корпорации больше, и они пошли скупать свои акции, чтобы сказать, что вот рост акций чем-то вызван экономического характера. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что это вопрос такого... Ну, нельзя же долго вот такими вещами заниматься. Поэтому они, конечно, там радостно сейчас что-то делают. Вот. А дальше видно будет. Как бы эти люди, которые там, они сольются вовремя. Можете за них не беспокоиться. Вот не сольются вовремя люди, которые не понимают, что происходит. И которые думают, что вот время какое-то, и свои денежки кладут. И вот когда массы пошли на рынок, это самое время для рынка слиться. Как бы, да, чтобы, ну, те, кто там наверху, там вот, чтобы они отошли со своей прибылью, а остальные уже там катись куда угодно. Правда, что стоимость аренды жилья стала превышать заработки большинства людей в ваших краях и Нью-Йорке, поэтому количество бомжей постоянно растет. Не выдумывайте. То есть, заработки растут очень быстро, жилье там тоже... Цены на жилье растут, но если вы посмотрите, скажем, Нью-Йорк, то в Нью-Йорке там рент-контроль, там практически не растет цена. Вы сняли квартиру 10 лет назад, она практически столько же стоит сейчас, как 10 лет назад. Чего такое говорить? Вот, поэтому... И здесь тоже таких мест полно. Вот у нас сейчас уже Mountain View с рент-контролем, Сан-Франциско с рент-контролем уже там 40 лет или там 50, и Сан-Хосе, и Сакраменто, и так далее, Лос-Анджелес весь... Это не так, конечно, не так. Того русского программиста, который сейчас живет в Калифорнии, который не мог 2 месяца устроиться на работу, таки взяли. Отпуск 3 дня в году. А я, честно говоря, не помню, о чем мы тут... Я не знаю, о ком речь, честно. Может, я что-то упустил. Отпуск 3 дня в году. В Соединенных Штатах нет закона об обязательном отпуске. Поэтому могут вообще не давать. Да? Но имеется в виду не то, что он 3 дня в году. Имеется в виду, что он оплачиваемый 3 дня в году. Ну, вот его так взяли. Пусть он полгодика поработает и пойдет куда-то, где 3 недели в году оплачиваемых, и все. Значит, не достают ли меня неожиданные визитеры? Нет. Нет. Видно в Киеве узоры. Так, все, друзья, для киевлян. Качество супер, хорошо, все. Значит, я специально надел такую рубашечку, чтобы были узорчики видны, и чтобы посмотреть, как будет показывать. Могу ли я с профессии электрика устроиться на работу по приезду в США? Жду интервью по гринке. Да, конечно. Электрик – это расхожая профессия, особенно на строительстве или в эксплуатации зданий. Что вы? Так. А вы себя считаете объективным человеком, когда говорите о политике? Я субъективный человек. То есть, моих мозгов хватает на то, чтобы не считать себя объективным. Если кто-то вам скажет, что он объективен, вообще не надо с ним разговаривать. С другой стороны, как бы сказать... Фактически ваш вопрос, он так звучит, говорит, Михаил, а вы считаете, что вы идиот или нет? Я себя идиотом не считаю. Ну, вот так. Привет из Тель-Авива. Шалом. Так, Привет с Днепра. Днепр смотрит вас. Спасибо, что вы есть. Хорошо. Хочется по-харьковски. Тю! Да. Вопрос из Краснодара. Скажите, пожалуйста, о качестве сигарет в США. Популярности, непопулярности сигарет вообще, о табачном бизнесе. Ну, о бизнесе я не знаю. Много всяких ограничений там и так далее, и так далее. Но есть люди, курят. Продаются сигареты абсолютно всюду, повсеместно. Большой налог на это дело, поэтому пачка сигарет может стоить, там, я не знаю, $4-5. Но я давно не курю, поэтому уже так не следил. Вот. Но $4-5 пачка, просто потому что там налог большой. У нас вот тут курить непопулярно. То есть, как бы это... Ну, скажем так, инженеры не курят. Курят на стройке, вот там мексиканцы. Курят... Водитель трака может курить. И то я бы на его месте не стал бы. Ну, вот, допустим, так. Но... Курение... Ну, курят. И китайцы курят, и мексиканцы курят. Я не видел курящих индусов. Может быть, они курят где-то там... Не на публике, я не знаю, как-то... Или у них там не популярно в Индии, не могу сказать. Сигареты индийские дрянь. Вот я по советской жизни помню. Так. Есть ли у меня глобальные планы на будущее? Нет. Глобальных нет. Есть ли спрос на сотрудников со степенью MBA? Или ее все получают? Ну, все не могут получить. Спрос есть не на то, что у вас есть MBA, а на то, что к ней есть все остальное. Понимаете, MBA степень сама по себе не решает ни один вопрос. Понимаете, должен быть человек. Есть места, где без этой степени не возьмут. Допустим, человек хороший, но вот без правильного образования просто не возьмут. Есть много желающих с правильным образованием. Так, что выбрать для ПМЖ? UK, USA или Новую Зеландию? Это зависит от того, что вы за человек. Потому что в Новой Зеландии замечательно, но просто на отшибе сильно. Насколько вам, вот, допустим, нормально жить на острове? И есть люди, которые с удовольствием, и их абсолютно ничего не напрягает. Вот. Есть люди, которые, скажем, жили бы в Великобритании. Это Европа, тут все близко, все рядом. Туризм, история, там, социализм. Ну, такой, как бы, в европейском исполнении. Вот, такой мягкий капитализм. Так вот. Работа вроде есть там, так далее. Все вроде ничего. США... Меньше социальной защищенности, больше возможностей проявить себя, если у вас есть стремление к проявлению себя, так по-крупному, да, тогда США. Огромный привет из Омска. Светлане тоже передавайте привет, передадим. Молодежь, не спите. Идите в школу Портнова. Вообще в какую-нибудь школу идите, если молодежь. Нам бы в 90-е YouTube. Ну, а в 90-е... Ну, интернет уже был, да, может, YouTube не было, но... Нам еще повезло. Понимаете, вот, скажем, моим родителям вот уже все там, да, то есть... Что там было, когда они молодые были там? В 30-е, в 40-е, в 50-е. Там телевидения толком не было. Телевидения не было, конечно. Телевидение нормально пошло там где-нибудь в 60-е. А так и этого не было. Привет всем с Челнов, кто играет в лотерею, всем удачи. Так, знаете что, ребятки, мы, наверное, будем сейчас заканчивать, потому что много времени, и у меня придет сейчас товарищ записываться. Так, так. Так. Курс со Славой, который 1 апреля начинается. Как проходит процесс? Вот сейчас Слава придет, мы с ним сегодня записываем. Я надеюсь, что мы и на русском запишем, и на английском. Как проходит процесс? Звоните в офис и говорите, я хочу на курс со Славой, и все. Там ничего такого нет. Это явочный курс такой, надо присутствовать физически, это не онлайн. Онлайн у нас там есть другой товарищ ведет. Так. В 33 года эмигрирует в США, поступить в полицию. Вообще реально или нет? Есть какие-то нюансы? Ой, не знаю, тонкостей не знаю. То есть, 33 года... То есть, в принципе, люди служат в полиции. Наши соотечественники служат в полиции. Но Насчет того, вот какие там ограничения, в каком месте, что чего. Это не так просто попасть в полицию, там свои сложности. Я не возьмусь сказать так, знаете. На форуме говорим про ЕС, там есть администратор в полиции, служит в Нью-Йорке. Вот я думаю, там эта тема лучше разработана. Как дела у Алексея с Amn USA? Как давно общались с ним? Он на днях написал, что он пока ничего не ищет, потому что они переезжают в Юту. Он сейчас занимается продажей дома, они хотят переехать в Юту, и уже там он будет искать работу. Третий раз пишу, передайте привет Омску. Оленька, я только первый раз вижу, я бы Омску передал привет, и даже если бы никто вообще слова не сказал. Друзья, Омску привет. Что же такое? Так, Indian Wells от вас далеко? Ну да, это Южная Калифорния. Там есть такая, знаете, такое место в пустыне, там 4 городка. Вот, может быть, из них самые популярные это Palm Springs. Там Palm Springs, Palm Desert, вот этот Indian Wells. Indian Wells известен тем, что там турнир теннисный проходит, неплохой. И у нас все время, каждый год мы говорим, вот в этом году поедем, у меня Саша теннисистка, вот, и говорим, вот поедем в Indian Wells, там будем, значит, смотреть, там болеть, ну, хотя бы на несколько денечков. А трибуны пустые, я, кстати, вот выходные там смотрел немножко, практически там, и людей-то нет. Вот, это от нас далеко, конечно, это не... На машине, если ехать, это часов, наверное, 8, 9, 10. Так. Как вам новый сенатор-демократ Илям Омар? Это не сенатор. Я, как вам сказать, ну, если уже вы спрашиваете, ну, что же так вы девочку-то, да. Вот. Она мне не нравится, я могу сказать. То есть, я к ней симпатии не испытываю. Вот. Но я это, как вам сказать, на правом фланге как бы очень принято тыркать в нее и тыркать вот в эту вот там из Бруклина, откуда, из Бронкса, вот эту вот Гортензию. Дело в том, что уродство этих людей никак не оправдывает в 1000 раз большее уродство Трампа, например, и всего, что с ним связано. Поэтому не, они мне не нравятся, без слова. Я не знаю, кому они нравятся. Долбанутые на голову выскочки, отморозки. Кому они могут нравиться? Так, Ренат Саньков. Если вы в хорошей физической форме, опа, вас с удовольствием возьмут программистом в полицейский департамент. Это не меня. Ладно, все тогда. Так. Как поживаете, Михаил? Как погода? С нетерпением жду результатов. Будет отдельный эфир делать по лотерее ближе к маю. Да мы сделаем, господи, и эфир, и видео несколько сделаем. Вот сейчас в апрель зайдем и будем делать. Многие американцы в ваших краях слушают полицейскую волну, а вы? Ну, я точно не слушаю. Про других американцев не знаю, а так нет, не в курсе. Пользуюсь ли я Evernote'ом? Evernote, да, я пользуюсь. Веб-клиппер, есть же такой веб-клиппер. А вот Evernote'ом пользуюсь. Может, я что-то не знаю там про него, но пользуюсь. Через какую платформу веду онлайн-классы? Мы ведем в GoToWebinar. Рассылается ссылка в Skype, а ведем в GoToWebinar. Так. Значит, тут там говорят, что даже обычную ручку можно функционально тестировать множеством способов. Пишет ли она на потолке, под водой, в космосе, в разных условиях? Я ответил на это. Я сказал, что должны быть требования. Тестировать без требований – безумие. Это просто элементарно. Отсутствие такой профессиональной квалификации, начальной. Поэтому, если ручка должна писать на потолке, это должно быть требование такое. Мы смотрим, на каком потолке она должна писать и проверяем. Под водой должна писать, значит, должно быть требование, мы должны его проверять. Если требования такого нет, то тестировать не надо. То есть, когда говорится, что ручка должна писать, значит, есть ограничения некоторые. Вот, собственно, и все. Поэтому вам может показаться, что вы что-то такое сказали, о чем я не упомянул, но это все покрыто. Значит, как только вы поймете, что тестировать можно только в отношении какого-то требования, какого-то requirement, да, так сразу вот вы поймете, что я ответил на вопрос очень хорошо. Меня не сбить, нет. Так. Ребята, давайте мы будем заканчивать. Правда, я уже перешел тут. Исчерпал границы времени, которые мне тут... Так, я быстренько просматриваю, что у нас тут есть. Рынок дата-сайентистов бумирует. Из коровы не воспитаешь льва. А как воспитать в обычном человеке человека бизнеса? Никак, не надо. Если он движется к этому делу, то его можно обучить чему-то. А если он не движется, не движется. Если у него такая стадия в жизни, когда он должен по найму поработать, не надо его никуда пихать, пусть работает на здоровье. Так. Сколько времени есть после объявления результатов грин-карт на то, чтобы расписаться с девушкой, собрать все документы? Понять не имею. Ну вот, это надо отдельно почитать. Это уже такой очень частный вопрос. Живу в Вирджинии, хотел бы взять класс в вашей школе. Есть ли весомая разница между full-time и QA-flex? Full-time – это днем, а QA-flex – это вечером. Flex – это когда люди работают и вечерами учатся, 4 месяца занимают. Full-time – это очень интенсивно, учатся утром, днем, и это занимает 2 месяца. Учебный план тот же самый. На full-time больше драйва, больше энергии, очень успешный класс. Из QA-flex половина вообще не пойдет работу искать, уж они усталые, они приходили там, спали на уроки и так далее. Там совсем не та энергетика. Ну, я утрирую, но там насчет половины. Но, тем не менее, конечно, фулл-тайм, конечно, лучше. Какова вероятность повторения теракта в США, аналогичного тому, что произошло в Новой Зеландии на почве религиозной нетерпимости? Что значит вероятность? А вот когда человек в синагоге 11 человек расстрелял, урод, это чем отличается-то от Новой Зеландии? У нас такого сколько хочешь, уже. Русский олигарх Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций. Ваше мнение, насколько ему бодаться с Минфином США? Я не знаю, смотря в какой суд, там, может, если где-нибудь Бауманский, там, районный, так он победит. Так, я был офлайн-курс, решила пройти ваш новый курс. Что еще можно сделать, чтобы продвинуться? Был офлайн, чтобы продвинуться. Учите дальше, учите программирование, учите автоматическое тестирование. Чего ж тут? Так. Про Жака Фреско не буду. Каждый раз спрашивают, я уже устал. Хардвер, софтвер, какие перспективы? Что выбрать? А к чему душа лежит? Стоит ли пойти учиться на тестировщика, если английский плохой? Если вы хотите работать в США, то подучите английский. Если там где-то не в США, то, может быть, и ничего. Можно ли работать в IT без образования? Да полно народу работает. Если есть разрешение на образование, на работу. Да. Видео с каналами, которые сами смотрите, можете порекомендовать. Записать видео с каналами. Ну, если при случае, я не знаю. Бывают случаи депортации за работу на турвизе. Бывают. Пока не подал на политику. Бывают, но в основном сейчас депортация идет... когда что-то криминальное люди делают. Так уже, просто так, чтобы на улице всех подряд хватать, бывает. Но это крайне редко. В основном вот депортируют именно тех, кто замешан в каком-то криминальном действии. Из Сокольников нам привет. Энергетик, 15 лет стажа в России. Имеет ли смысл рассылать резюме в американские компании с целью получения рабочей визы, учитывая тот факт, что в Америке свои энергетические стандарты? Насчет смысла я не знаю, но в том плане, что я никогда не видел ни одного энергетика вот так, чтобы вот так по рабочей визе, это, ну, я не видел. удаленно работу фронтендом на компанию в США. Реально, почему? Ну, я не говорю, что это просто, что там. Ну, это несложно. В смысле, несложно. Ну, находят люди. Ну, те, кто вот хочет, те находят. Полно народу работают удаленно на американские компании. Бывший сосед из Москвы, из Красносельского района. Я, честно говоря, не помню, чтобы в наше время был Красносельский район. А тот, в котором мы жили, назывался Калининский. В от Лефортово я жил, это был Калининский, а потом, когда мы жили в Хорошовом Невнике, это был Ворошиловский. Я понимаю, что там какая-то реорганизация произошла районного хозяйства, поэтому, может быть, Калининский вошел в Красносельский. Да. Ну что, я сейчас листаю с конца к началу. Хотим отправить вам паренька лет 17 в США для изучения английского, возможно, к вам. Так, если только он... Ну, английский у нас он учить не сможет. Он сможет учить тестирование, но если у него нет разрешения на работу, то вопрос зачем? Так, нужно идти отдыхать, да, это хорошо. Так... Заметил тенденцию, что в лотерее грин-карт, если играет семейная пара, чаще выигрывают женщины. Ха. На Брайтон-Бич говорят, что если Трампа не переизберут, они улетят из Америки. Ну, я думаю, что пусть улетят, а чего их кто-то тут держал? Это они что, ультиматум тут поставят? Так, Нью-Йорк, надо сказать, не такое место, где Трамп популярен. То есть, скажем так, последнее место в Америке, где Трамп там наберет какое-то количество голосов, это Нью-Йорк. То есть, как бы есть статистика. Все, друзья, мы достигли той точки, значит, от которой пошли в обратном направлении. Так что мы с вами прощаемся. У нас уже к 3 часам приближается разговор. И до следующей встречи. Спасибо всем, кто был. Спасибо нашим модераторам, которые тут, значит, лютуют, расчищая мне дорогу к ответам на ваши вопросы. До скорого свидания. Не за горами, друзья. Ой, не за горами.